Ваш вопрос.
Всем добрый вечер. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. У меня следующий вопрос рабочий.
Садитесь, пожалуйста.
Значит, я заместитель руководителя, и возникает регулярно следующий момент. Когда руководитель уходит в отпуск, она не договаривает и не объясняет те дела, которые остаются. Вот. Но в процессе рабочем, когда я интересуюсь дополнительными сведениями, каким-то материалом, который косвенно входит в мои обязанности, мне говорят, что я обязана свое дело. И, соответственно, когда наступает момент, когда руководитель уходит в отпуск, меня вызывает начальство, да, задает определенные вопросы, которые я должна знать как заместитель руководителя. Получается, что я попадаю в такие ситуации, когда я не в курсе дела.
У меня к вам вопрос. А вот вы скажите, вообще руководитель может уходить в отпуск или нет?
Согласно трудовому законодательству, да.
Ну вот хорошо, у меня к вам вопрос. Вот мама, у которой ребенок маленький, может в отпуск уходить?
Нет. Но это другая сфера.
Это одно и то же. Понимаете, предприятие большое особенно, это как ребенок. Понимаете, поэтому руководитель, он не может уходить в отпуск. Ну тогда, значит, есть старшие, которые, с которым вы согласуете деятельность, так же, как он должен согласовывать.
Старший есть такой генеральный директор.
Он с вами общается в этом случае?
Да, со мной он общается тогда, когда руководитель отдела уходит в отпуск.
Ну все, вот вы с ним общаетесь, решаете вопросы.
Нет, вопрос в том, что...
То есть вы не руководитель по природе?
Нет, руководитель, я заместитель, как руководитель отдела.
Вот вы понимаете, в чем разница между руководителем и не руководителем? Руководитель способен принимать решения. Заместитель отдела вы или не заместитель не имеет значения. Есть природа руководителя, а есть природа подчиненного. Допустим, у вас есть способности в управлении. Это не означает, что вы руководитель. Если вы не можете принимать решения, вы говорите, я не могу принимать решения.
Я принимаю решение, я отвечаю на вопросы руководства, но если бы я владела материалом, я бы это делала более оперативно.
Это означает, что ваш руководитель не квалифицирован передавать полномочия. Надо это по-доброму им говорить, намекать по-доброму. Рано или поздно он выучится. Вы знаете, всегда есть такие отношения между старшим и младшим, когда старший что-то недопонимает. И младший должен намекать по-доброму. Он говорит, а как вы думаете, вот это правильно или нет, вот что так у нас происходит? Я вот не знаю, например. Вот вы уходите, допустим, и я много чего не узнала от вас, нет подробных инструкций. Может быть, это правильно, а может быть, нет, я не знаю. Но в результате вот получилось то-то, то-то, то-то. И как мне в этом случае быть, что мне делать, если я не знаю, как вот в этой ситуации делать? Объясните мне, пожалуйста, я хочу от вас получить знания, потому что вы старший. Теперь второй вариант. Вы уходите, ничего не объясняете, что такое вообще? В этом во втором варианте будет просто конфликт, который закончится увольнением. Потом вы не принимаете этот вариант, имея разум, понимаете, что вас выгонят с работы. Но есть и лучший вариант. И этот вариант лучше, который, это вариант сегодняшней лекции. Это в сегодняшней лекции вы узнаете о том, что есть такие виды достоинства или... зависимости, которые приводят к победе, а не к поражению. То есть есть такие виды зависимости, которые приводят человека к утверждению его чувства собственного достоинства, а не к слому. Потому что кажется всегда, что зависимость означает быть сломанным. А есть такие виды зависимости, которые человека укрепляют, делают его сильным. И вы этот вид зависимости, видно, не знаете, потому что ваша обязанность сейчас воспитывать вашего начальника в течение 11 месяцев до того момента, как он отправится в отпуск. Видите, тоже зависимость, независимость. Если, допустим, вы слушаете меня как мнение очередное, то вы не сможете понять. Слушание, процесс слушания бывает разным. Допустим, вы услышали мнение, потом услышите еще одно мнение, потом у вас будет в голове каша из мнений. А если вы хотите узнать знания, тогда это совсем другое. Допустим, вы очень глубоко поизучали то, что я сказал, и считаете, что это знание неправильным. Это нормально. Но если вы восприняли это как мнение, то значит, вы не пропустили внутрь. Это означает, что это пустая трата времени просто, и все. Так люди часто слушают разных лекторов, и они получают только мнение от них, а потом у них каша в голове получается.
У меня просто получается такой конфликт, что разве я могу другому человеку указывать? Да,
видите, вы не изучили тему. Я ведь не говорю об указывании. Я говорю об определенном виде отношений, в котором вы по-доброму очень с ним разговариваете, так как он уважает вашу подчиненность. То есть вы сначала показали ему свою верность. А когда человек верный, он имеет право. Вот, допустим, у президента страны могут быть, понимаете, у царя или у президента страны, как угодно можно назвать, есть советники. Вот кто такие советники? Они что, указывают царю, что ли? Нет. Сначала человек доказывает царю, что он знает, что он уважает его и верен ему. Сначала он доказывает своим поведением, а потом он доказывает ему, что он компетентен. И тогда этот человек становится советником. Советник — это кто такой? Это человек, который сильно подчинен и с другой стороны, и при этом сумел не потерять свое мнение. И он по-доброму объясняет старшему свое понимание, потому что он в этой области специалист. Вот кто является специалистом работы без начальника? Вот начальник ушел, и без него происходит работа. Начальник является специалистом работы без себя? Нет. А кто является специалистом работы без начальника? Вы не работники, а вы являетесь таким специалистом. И вы передаете ему знания, как протекает работа без него. И как это надо делать? Принимая его как старшего, уважая его и при этом сохраняя себя. Это лидерская позиция.
А следует ли перед очередным, например, уходом руководителя в отпуск предварительно уточнять, задавать наводящие вопросы о том, что...
Еще раз попытайтесь понять. Мы сейчас скрыли в вашем сознании системную ошибку. Системная ошибка заключается в том, что вы не умеете доносить до старшего трудности в его деятельности. Понимаете? И это надо доносить ведь в течение всего года, а не то, что прям непосредственно перед его уходом вы ему вылили все это. То есть надо ему его подготовить к этому. Старший — это тот, кто имеет сильное мнение. А сильное мнение медленно меняется. Поэтому у вас 11 месяцев после того момента, как он пришел на работу заново, вы начинаете до него доносить, что произошло в результате того, что он ушел. По-доброму. Ваша проблема, что вы не можете с ним разговаривать как эксперт. Вы разговариваете с ним только как подчиненный. Это называется неправильная зависимость. Или зависимость, как мы будем называть, со знаком минус. А есть зависимость со знаком плюс. И вот мы сегодня это будем изучать.
Спасибо.
Вот теперь услышала. Интересная точка зрения. Ваш вопрос сзади. Видите, есть два варианта слушания. Один вариант — точка зрения, а другой вариант — принятия.
Добрый вечер, Андрей Геннадьевич. У меня такой вопрос. У меня сейчас возникла на работе такая ситуация, достаточно сложная, что наш партнер, который находится здесь, в России, я работаю на иностранную компанию, и мой непосредственный руководитель находится в другой стране. И он немножко не владел ситуацией здесь.
Кто? Руководитель или партнер?
Да, мой. Ага. Он как бы не русский. Ему сложно владеть полностью ситуацией.
Вот, видите, как важно. То есть национальные, культурные особенности, знания политики, все это управление. Да?
А здесь, в России, у нас был и есть партнер, который идет к тому, что они хотят полностью просто завладеть сферой влияния. И я оказалась в такой ситуации, что раньше я как бы помогала руководству своей компании здесь развиваться. А сейчас, получается, я для компании развиваю, а для партнера я являюсь как конкурентом. То есть от меня так немножко...
Какого? Который хочет всем завладеть, да?
Да.
В чем ваш вопрос?
Вопрос в том, как мне себя вести в данной ситуации. То есть я вижу, что влияния у моего руководителя не хватает на эту ситуацию.
Вот то же самое, смотрите, все то же самое. То есть нужно, показав свою верность компании, при этом научиться иметь свою точку зрения, свою позицию внутреннюю, по-доброму говорить старшему до тех пор, пока он это не поймет. Потому что старший – это тот, кто трудно пробиваем. Старшему очень трудно донести, потому что старший – это компетентный человек. У него есть определенный запас уверенности в том, что происходит. И для того, чтобы решить ситуацию, нужно очень по-доброму и сильно доносить. Вот я знаю, допустим, такая ситуация была, вот, кстати, насчет Сталина в начале, в 41-м году, когда люди боялись ему доносить то, что есть, понимаете, и те, кто не боялись, они потом возглавили армию, это Жуков там и так далее, которые имели силу доносить. Ну, то есть, вот это качество лидера, понимаете, не бояться доносить истину, потому что руководитель всегда в какой-то степени далек от ситуации. Понимаете, ему нужно, чтобы кто-то доносил. И для этого нужно одновременно иметь силу в подчинении, и силу в зависимости и силу в независимости. Сначала силу в зависимости надо научиться иметь, а потом уже силу в независимости.
Да, спасибо. Здесь вопрос, наверное, знаете, в чем?
Вопрос только в одном. Ваш руководитель не понимает, что происходит. Все, больше нет никаких вопросов. Если бы он понимал, то бы начались изменения.
Ну, он понимает, но есть просто еще высшее руководство, которое как бы эту ситуацию позволяет. Ну, то есть это как бы они в курсе этого. И просто я, получается, в такой как...
Давайте так, вот те, которые выше, они владельцы этой компании,
да.
Или они владельцы этой,
да,
компании?
И они позволяют...
А это внутри одной компании вот это,
да,
происходит?
Да.
Ну, то значит, это от вас независящая ситуация,
да,
от него независящая.
Да, дело в том, что от меня независящая, и моя позиция, как бы самое высшее руководство думает о том, что, единственный вариант мне сохраниться на данной работе, это быть в хороших отношениях с нашим партнером здесь. Но дело в том, что я понимаю, я вижу ситуацию, я вижу, что они сотрудничать не хотят, они показали своими действиями, своими там ответами, что тут как бы не идет речь о сотрудничестве, они просто хотят все это завладеть. Высшее руководство дало добро.
Сохраняйте нейтралитет.
Как-то понять все-таки.
Вы не владеете ситуацией. Если высшее руководство согласно на то, чтобы одна компания завладела другой, и это все объединилось в одно целое, тогда вы ничего не сделаете, потому что уже решено за вас все сверху. Если так оно и есть, то вы ничего не сделаете. Поэтому самое главное сохранить со всеми отношения и остаться на работе. Для вас.
Тоже остаться на работе, если здесь не получится, то вот я хотел спросить.
Почему не получится? Если вы со всеми имеете добрые отношения, все получится.
Еще мой вопрос был, что, может быть, мне попросить, чтобы перевестись туда, к ним, чтобы у меня был все-таки один руководитель, в котором я спокойно работала, без всяких вот этих конфликтных ситуаций, выяснений.
Но если вы абсолютно уверены, что эта вот фирма захватит власть, и все именно так будет. Ну, переводитесь туда тогда. Вопрос главный в том, что хотят главное руководство. Если они позволяют всему этому, значит, тогда вы просто переводитесь туда, где дальше можно будет работать.
Спасибо.
Ладно, мои хорошие, я думаю, что пора начинать лекцию, да? Хорошо. Видите, тема какая важная и ценная, что мы много раз идут вопросы, и они все об одном и том же. Об одном и том же. Мы сейчас будем говорить с вами о взаимодействии чувства собственного достоинства человека и зависимости и независимости. Ну, как бы классически, обычно как кажется, что если человек зависим, значит, у него слабое чувство собственного достоинства. А? Спасибо вам, мой специалист хороший в этом аппаратуре. Я не знаю, что делать, пошел фон. Вот. То есть от компьютера подальше, да? Вот так, да? Итак, чувство собственного достоинства – это очень сложная в понимании вещь. Потому что чаще всего людям кажется, что достойный человек означает чувствовать себя сильно в отношении со всеми, отстаивать свою позицию, не позволяя другим людям себя подмять под себя. Ну, то есть он всегда силен и не падает духом, не позволяет себе подчиниться. То есть это такое примитивное понимание чувства собственного достоинства. Потому что чувство собственного достоинства бывает в благости, в страсти и в невежестве. И оно бывает сильным в благости, в страсти и в невежестве. Давайте разберем эти три вопроса. Что такое чувство собственного достоинства, сильное в благости? Этот человек чувствует себя достойным в отношениях со старшими, равными и младшими. То есть это означает, что он не теряет себя, когда он видит, что кто-то есть старший. Он, подчиняясь, не теряет себя, остается достойным, может сказать свое мнение старшему, может выслушать его мнение. Он не раздражается, человек не злится, не раздражается от того, что ему указывают на его недостатки. Вот. Ему говорят, как правильно делать, его обучают старшие. Отношение с равными тоже может быть достойным. Я слушаю равного, и он меня также слушает. Если он меня слушать не хочет, значит, я держусь от него на расстоянии, потому что он незрелый равный. Или старший ведет себя неправильно со мной. Он, допустим, унижает меня, давит на меня, злится. Он незрелый старший. Хорошо, у меня чувство собственного достоинства работает правильно. Я ухожу от него на дистанцию, выполняю свои обязанности, близко к сердцу не принимаю то, что он говорит. Или думаю вообще, стоит мне с ним работать или нет. Потому что когда чувство собственного достоинства находится в невежестве, человек сильный, у него сильное чувство собственного достоинства, но эта сила означает давить на всех, злиться, людей сжигать, очень жестко себя с ними вести, не уважать. Ну, то есть с позиции силы доказывать свою правоту превосходства. Когда у человека чувство собственного достоинства сильное, и оно находится в невежестве, с этим человеком невозможно сотрудничать. Ни равным, ни старшим, ни младшим. Рядом с этим человеком может находиться только униженный человек, то есть теряющий себя. А терять себя – это нехорошо во всех отношениях. И это не поможет никогда и никому. Поэтому если человек ведет себя жестко в отношениях, он не способен уважать тебя как младшего, значит, тогда нельзя с ним близкие отношения строить. Нельзя, можно выполнять свои обязанности на расстоянии от него как-то, но к нему приближаться в отношениях нельзя, потому что он как огонь, который сжигает тебя. Ну, то есть ты просто с ним, твое чувство собственного достоинства сгорит рядом с этим человеком. Бывает чувство собственного достоинства незрелое у младшего. Это кто такой? Это человек, который младший, но при этом жестко себя ведет с тобой, как старшим. Он не принимает никакой позиции подчинения. Он, допустим, очень хороший специалист, без него нельзя, он младший. Но если ты начинаешь ему что-то советовать, то он начинает очень жестко отвечать. Это значит, что он младший, но его чувство собственного достоинства находится в невежестве. И приближаться к нему нельзя. Он как огонь, рядом с которым ты можешь сгореть. Поэтому единственный способ, если ты хочешь сохранить этого младшего у себя, это действовать строго по инструкциям. Прописать какие-то инструкции, работать с ним строго по инструкциям и знать, что в критических ситуациях, когда это выходит за рамки инструкций, ты не владеешь ситуацией, потому что ты взял себе человека, который не способен быть зрелым. Или постепенно приводить его к зрелости с помощью доброты, прощения там и так далее. Но при этом не строить с ним близкие отношения, как с младшим. Близкие отношения означают указывать ему на его недостатки. Можно это делать с помощью законов. Допустим, провинился, штраф. И он тебя спрашивает, почему ты меня оштрафовал? Ты говоришь, я тебя не штрафовал, это закон тебя штрафует. Если бы я мог, я бы тебя не штрафовал, но у нас есть правила. Ну, то есть я не виноват, виноваты законы. Вот так можно делать. Допустим, равный может быть незрелым, и у него чувство собственного достоинства может быть сильным в невежестве. Означает, что он не может с тобой обсуждать какие-то вопросы. Допустим, есть равный, он ты начальник отдела, он начальник отдела. И вы должны, он тебе должен говорить правду, как взаимодействовать, и ты ему должен говорить правду, как по-доброму, чтобы друг друга принимать. Но он не может по-доброму, он злится. А ты, допустим, можешь. Это значит, что его чувство собственного достоинства не сформировалось, оно в невежестве. И поэтому с ним надо на дистанции, по инструкциям, и ты не сможешь ему ничего объяснить, приблизиться к нему, объяснить, доказать, потому что закон номер один, запомните, чувство собственного достоинства формируется медленно. Не то, что ты взял ему прямо сейчас вот объяснил, и он раз изменился, стал хорошим. Это можно сравнить с яблоком. Вот, допустим, у вас есть яблоко, вот яблоня вот такого сорта, да? Ну, классные, сладкие яблоки, просто супер. Но они созревают в сентябре, а сейчас к середине августа. То есть они кисловатые, эти яблоки. Понимаете? И вы ничего с ними не сделаете. Вы не сможете сейчас их сделать яблонь сладкими хоть как. Вот ничего вы с ним не сделаете, надо ждать сентября. Понимаете? Чувство собственного достоинства развивается медленно. Это как яблоки. И чувство собственного достоинства сильное, допустим, то есть хорошее яблоня, сладкие яблоки, сильное чувство собственного достоинства, но незрелое у человека. Это значит, что вам будет тяжело. Понимаете? И не надо к нему приближаться, не надо с ним прояснять все, как психолог. Проясни. С ним невозможно ничего прояснить, потому что он рубит, он жгет, он как бы давит. С ним невозможно ничего прояснить. Единственный способ — это дистанция и ждать, когда яблоко созреет, если оно хочет созревать. Как определить, хочет оно созревать или нет? Может, у человека есть выбор, созревать или нет. Он может и деградировать. Вот. Выбор такой, если человек в конечном счете понимает, что он не прав, значит, он развивается. А если он понимать не хочет и наоборот отстаивает свое, тогда лучше вообще с этим человеком постараться не сотрудничать. Или терпеть ситуацию и действовать по инструкциям. Ну, то есть чувство собственного достоинства в благости, есть чувство собственного достоинства в невежестве. Мы говорим сейчас о сильном чувстве собственного достоинства. А есть страсти. Сильное чувство собственного достоинства в страсти означает, что человек первый умный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Ну, то есть дурак — это в невежестве, благости, чувство собственного достоинства — это умный детина. А и так, и сяк – это в страсти. То есть человек действует в зависимости от ситуации. То он с тобой мягко себя ведет и все проясняет, если ему выгодно. А если ему не выгодно, то он становится жестким, и с ним от него ничего не добьешься. Это значит, его чувство собственного достоинства, есть июньские яблоки совсем кислые, есть августовские, есть можно, но не очень. И есть сентябрьские, вот такие. Вот. Ну, то есть, вот это августовские, есть можно, но не очень. Это вот чувство собственного достоинства сильное, но в страсти. Яблоко хорошее, специалист хороший, но с ним не поладишь всегда, потому что он не дозрел как личность. И не надо думать, что вот ты сейчас ему все объяснишь, и он дозреет. Невозможно. Нужно ждать. Понимаете, да, о чем я говорю? Некоторые люди очень сильно расстраиваются, что этот человек не понимает. Вот ты ему говоришь, и он не понимает. Это то же самое, что вы к яблоне подходите, съели одно яблоко кислое, второе. Думаете, что такое вообще, что же за такое, почему они все кислые? Ну, потому что еще не пришло время все расстраиваться. Вы же не трогаете яблоню, пока там яблоки не созрели, ждете, терпите. Покупайте турецкий, да? Который созревает раньше. Вот. Ну, то есть, такая тактика, то есть, дистанционное общение с теми, кто не созрел. И надо в этом разобраться. Бывает чувство собственного достоинства сильным в благости, страсти, невежестве. Как общаться с благостными людьми? Вот, допустим, как определить, что благостный человек? Чувство собственного достоинства сильное, означает лидер, сильный человек. Как определить, что сильное чувство собственного достоинства? Ну, только сильный человек. Сильный означает уважает свое мнение, означает отстаивает его, он имеет свое мнение. Чувство собственного достоинства имеет значение. То есть имеет значение иметь свое мнение и при этом уметь подчиняться. Понимаете? То есть это не то, что я подчиняюсь, значит, у меня нет своего мнения. Олег Геннадьевич, вы говорите как надо. У меня нет своего мнения. Свое мнение должно быть. У каждого человека это называется чувство собственного достоинства. Он должен иметь силу размышлять, но при этом также иметь силу подчиняться и уважать мнение старшего. И следовать этому мнению. Но свое мнение зачем нужно? Для того, чтобы скорректировать. Потом приходит время, и мнение младшего тоже понадобится в каких-то деталях. Понимаете? Безмозглые люди никому не нужны. Нужны компетентные. Компетентные означает, человек имеет свое мнение. Означает чувство собственного достоинства. Оно должно быть сильным, но развитым. Потому что бывает сильное и неразвитое. Сильное и неразвитое означает незрелое чувство собственного достоинства, как яблоко. Незрелое означает сильное чувство собственного достоинства со знаком минус или независимость со знаком минус. Со знаком минус. То есть есть независимость со знаком плюс. Это зрелое, сильное чувство собственного достоинства. Независимость со знаком плюс. Я независимый, но принимаю мнение других людей, сохраняя при этом свое. Когда я меняю свое мнение, когда я вижу, что для этого есть все основания. Но пока я не вижу, я принимаю мнение старшего. Вот есть старший. Я должен им подчиняться, иначе все будет разрушено. Потому что, допустим, предприятие это как тело, есть голова. Вот, допустим, рука лучше знает, ну, что есть. Но решает голова. И что нужно, чтобы голова поняла, что это есть не надо? Надо попробовать. Ну, то есть рука говорит, не надо пробовать. Это неправильно. Есть не надо, это плохая вещь. Но решает голова. Поэтому рука дает возможность голове попробовать. И она сама берет эту пищу, которая неплохая, нехорошая. И кладет ее в рот. Зачем? Чтобы голова поняла, что это кушать нельзя. Это правильные взаимоотношения между рукой и головой. Представьте, голова говорит, давай вот это попробуем. Рука говорит, рука не подчиняется. Ну то есть голова хочет взять, рука не подчиняется, потому что нельзя. Яд. Ну не яд там, допустим, пища не очень хорошая. Понимаете, да, о чем речь? Ну то есть рука должна подчиняться, иначе не будет управления. Представьте, ноги не подчиняются, магазин закрыт, допустим, голова говорит, пойдем в магазин, ноги знают, что магазин закрыт, они не идут, голова хочет идти, ноги не идут, у головы что получается, инфаркт, думают, у меня что, паралич что ли, она ноги увольнять уже собралась, вместо ног костыли уже, как бы, почему, а потом оказалось, что ноги ходят, и у головы вообще не состыковка, ноги ходят вообще или не ходят, они то ходят, то не ходят. Они сами решают, идти им в магазин или нет. Это неправильно, голова решает. Поэтому правильная позиция всегда подчиненного – это подчиняться и давать возможность старшему обучаться. И спрашивать его, а мы правильно вот сделали или нет в этой ситуации? Объясните мне, пожалуйста, я не знаю. И старший думает, этот человек разумный. С ним просто так на мякине не пройдешь. То есть надо делать все правильно с ним. Он видит, что ты ошибаешься. Уважать начинает тебя, как младшего. Понимает, что ты соображаешь. Если у него правильное чувство собственного достоинства, развитое, тогда он принимает правильные выводы. Итак, чувство собственного достоинства дает человеку возможность быть правильно независимым. Вот кто такой правильно независимый человек? Этот человек, который имеет очень богатый внутренний опыт. Он делает выводы. Но при этом он также понимает законы. Вот закон заключается в том, что надо подчиняться старшему. Вот у нас сейчас многие люди в стране этого закона вообще не понимают. Они не понимают, чтобы страна нормально функционировала, есть правитель, надо подчиняться законам. Допустим, давайте все носить маски, вот, чтобы победить эпидемию. Да нафиг, ну, половина народа, да нафиг они нужны, эти маски, сами носите. Значит, страна, как бы, вот эти вот последовательность мест в этом, в классификации ВОЗ по заболеваемости коронавирусу, это последовательность неподчинения закону. Самые бунтари, это американцы оказались, они вообще ничего носить не хотят. Самые послушные китайцы, они быстро остановили эпидемию. Все, у них там ничего нет, потому что они все сделали как надо. Вот. Или им помогли сделать. Там все очень жестко было. Вот. Но так или иначе, смотрите, ну то есть неподчинение, оно приводит к хаосу. Это как пример, да? Но с другой стороны, конечно, носить маски, это не совсем приятная вещь, правда? Вот. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас говорим о зависимости и независимости. Независимость ведет к хаосу всегда. То есть нужна зависимость. Зависимость означает, вот представьте, печень перестала подчиняться голове. Она сама как хочет работает. Все, независимость означает, все, организм разрушается. Страна как организм, предприятие как организм, все работает как организм. Есть старший, все должно в строгом подчинении работать. Это правильное понимание того, что создал Бог. Бог дает старших. И младшие зависимы, но при этом как зависимы? Вот в чем вопрос. Потому что есть независимость со знаком плюс. Независимость со знаком плюс означает, что я имею свою точку зрения. Это не означает, что я не подчиняюсь, потому что независимость со знаком минус означает бунт. Вот, допустим, Белоруссию сейчас взять, да? Независимость со знаком минус. Мы вся, как бы вся меняем. Что меняем? Все меняем. Ну что, голову отрезать, что ли? Голову отрезать, тело падает. Ну, то есть, независимость со знаком минус означает бунт, означает неподчинение. Вот, допустим, я учусь в институте, я независимый человек. Мне профессор говорит, тебе нужно, вот, допустим, я знаю больше. У меня такое было. Допустим, у нас был преподаватель по физиологии, вот, а я тогда изучал все как бы уже поглубже, чем просто физиология. Ну, я так считаю. Хотя ученые могут со мной поспорить. Я не против тоже их мнения. Просто у меня есть свое. И мое мнение, оно такое, что есть тонкое или психическое тело, которое управляет нервной системой. Я нашему физиологу спрашиваю, я говорю, почему работает сердце? Он можно задать вопрос? Он говорит, потому что нервные импульсы и его обеспечивают работой, потому что есть нервная система. Я говорю, а что заставляет нервную систему работать? Какая сила ее приводит к действию? Он говорит, что значит, какая сила нервную систему? Она сама приводит себя к действию. Я говорю, так не бывает. Что-то должно ее приводить к действию. И он не знает, что есть прана, психическая энергия, которая приводит к действию нервную систему. Он начал мне там рассказывать про ионы, там хлора и там кальция, которые приводят к действию нервной системы. Я говорю, эти ионы сами движутся по какой-то причине, их кто-то толкает. Какая-то сила заставляет их двигаться. И эта сила называется прана. И это объясняет, что движение праны или жизненного воздуха заставляет работать нервную систему. Теперь вопрос, а кто заставляет работать прану? А прану заставляет работать душа, которая хочет жить. И вот само желание жить души заставляет двигаться психическую энергию в организме. И это заставляет работать нервную систему. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, зачем вы нам все это говорите? Это какая-то странная теория. А из этой теории вытекает вообще понимание долголетия и как жить, и как не жить. Понимаете, желание жить означает движение. Если человек не хочет длительного движения совершать, если он не хочет неподвижное положение тела совершать, если он не хочет пост на воде совершать, то есть не хочет совершать аскезы над собой, значит он не хочет запускать прану на жизнь, потому что прана при старении, она теряет силу, теряет активность. И что такое правильное чувство собственного достоинства в этом случае, которое продлевает жизнь человека? Означает компетентность в этом вопросе, заставлять себя жить. Кто не заставляет человека себя жить? Ленивые люди. А означает, будут жить мало. Ну то есть, если тебе, допустим, говорят, вставай рано, да я еще посплю. Двигайся больше, иди дальше. Уже ты стареешь, у тебя нет сил. Да нет, я посижу, я уже старый, не могу двигаться. Хорошо, тогда помирай. Понимаете, компетентность или чувство собственного достоинства правильное означает заставлять себя двигаться, иначе смерть. Потому что движение активизирует прану. Прана активизирует работу всего организма. Понятно? Я вам с этой точки зрения объяснил, что такое чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства означает иметь свое мнение. Вот тебе говорят, ты в возрасте уже поменьше ходи, поменьше бегай, отдыхай больше или сдыхай. Одну букву поменять. Итак, чувство собственного достоинства основывается на глубокой компетентности. Она складывается, эта компетентность, из жизненного опыта, из знания, из уважения старших, из слушания. То есть чувство собственного достоинства, сильное и зрелое, означает, что у человека есть своя позиция внутренняя, понимаете, которая складывается годами. И это она должна на чем-то основываться, не то, что я так считаю. Ну что значит ты так считаешь? Давай, откуда ты так считаешь, скажи. Ну то есть, потому что есть такой опыт. Хорошо, замечательно, это отлично. Дальше из чего складывается твое мнение? Из священных писаний, из наук, науки какой-то, которую я изучаю. То есть человек, компетентность означает основываться на чем-то в своем мнении. Чувство собственного достоинства должно основываться на чем-то. И, допустим, знание говорит, если ты хочешь быть успешным, то сохрани свою внутреннюю позицию, свою силу, не будь зависим, то есть в скобках унижен, не будь зависим неправильно, будь зависим правильно. То есть неправильная зависимость означает унижение. Что такое унижение? У меня нет своего мнения, у меня нет своей силы, я слабый. Чем мне говорят, то я делаю, у меня нет возможности быть сильным и правильным. Я слабый и неправильный. Это называется отсутствие силы в чувстве собственного достоинства. Или отсутствие правильной независимости. Независимости со знаком плюс. Независимость со знаком плюс означает зависимость, но разумная. Понятно? Вот есть два варианта. Подчинение, смотрите. Один вариант, фанатики, религиозные фанатики, это кто такие? Это люди, которые зависимы, но они не размышляют. Им просто сказали, они делают, у них нет своего понимания, как правильно. Они просто им сказали, они делают. И эти люди, фанатики вот эти, зависимые, опыт такой есть, что они потом отвергают старших так же, как их приняли. То есть они сначала слепо следуют, а потом слепо отвергают. То есть они не включают разум ни в зависимости, ни в независимости. Они сначала полностью зависимы, потом полностью независимы. То же самое, допустим, на работу подчиненный приходит, он все делает, как старший говорит. Потом говорит, ты все говоришь неправильно, я ухожу от тебя, ты плохой. Почему? Потому что он фанатик. У него незрелое чувство собственного достоинства. У него нет зависимости со знаком плюс и независимости со знаком плюс. Потому что зависимость со знаком минус означает унижение. А независимость со знаком минус означает самодур. Ну то есть никого не люблю, я сам знаю, не учите меня жить. Как бы елочка-людоедка, не учите меня жить. Вот. Это независимость со знаком минус означает бунт, протест. Это фактически очень слабый разум. Независимость со знаком минус. Да? То есть это что такое? Это независимость со знаком минус. Человек слаб, чтобы свою силу или свою способность, чувство собственного достоинства оплатить во благо людям. Он не хочет ни для кого ничего делать, потому что он хочет быть свободным от всего, что происходит. Он не хочет разобраться, что происходит хорошего и что происходит плохого. Хорошему можно подчиниться, а плохому не обязательно. Понимаете? Чувство собственного достоинства надо избирательно применять. Это называется компетентная позиция или правильная независимость. Или, допустим, вот, допустим, опять же, вот мне нравится очень Цой, он очень хорошо поет то, что не надо делать. Ну, то есть, вот супер просто, все вот его песни, они вот показывают, вот, что не надо, и это тоже надо, понимаете? Он очень хорошо вот эту сыграл колоссальную роль. Вот, допустим, вот второй вариант, тоже вот этой вот неправильного чувства собственного достоинства. Вот этот вот, ну, вот этот бездельник, то есть... Это когда человек, он просто очень слаб. И он свою независимость проявляет в том, чтобы просто вообще ничего не делать. Ну, то есть это вообще, ну, как бы полное отсутствие разума. То есть человек не хочет никак включиться. И он как бы, мама говорит, помоги втайне от себя. Но при этом говорит, я гуляю, ничего не знаю. Ну и он радуется этому, вроде бы сильное чувство собственного достоинства, он как бы себя включил в это, ему нравится так жить. Но на самом деле, если посмотреть глубже, он не хочет ничего менять. Он, ну то есть не включился правильно. И то же самое отрицание вот это вот, понимаете? Допустим, ты видишь, что что-то неправильно происходит, ты просто все громишь. Да? Это правильная работа чувства собственного достоинства или нет? Ты достойный человек, сильный, да? Тебе что-то не нравится. Теперь научись действовать правильно. Научись включаться в отношения. Вот, допустим, у тебя есть старший. Кажется, что с ним ничего не сделаешь. Но вопрос в том заключается, какие отношения между тобой и старшим. Если ты неразвитый человек, то какие у тебя отношения? Ты боишься старшего, знаешь, что если ты ему что-то скажешь, вылетишь с работы. Раз. Или наоборот, ты его отрицаешь. И то, и другое означает, что ты просто незрелый человек. Потому что когда ты его отрицаешь, думаешь, я крутой, я не буду никому подчиняться. Если ты чувствуешь себя крутым, но не хочешь подчиняться, это незрелое чувство собственного достоинства. Ты сильное яблоко, яблоня хорошая, но еще не сладкое, кислое. И от тебя нет толку. Вот тоже, допустим, вот смотрите, сильная позиция, но незрелая, зеленая. Вот смотрите, вот что вам напоминает этот голос, ну вот эта песня? Перемен. Вот, ну, а если посмотреть на семью, ну вот на семью, вот знаете, мне это напоминает маленького ребенка, который хочет сисю и орет. Он не знает, что делать. Он не знает, что делать, сиси нет. И он просто, вот посмотрите на этого маленького ребенка, он вопит просто, орет. Он хочет сисью, ему дают сисью, он все успокоился. Это развитая позиция или нет? Ну, с точки зрения как бы маленького ребенка нормально. Он не знает, что делать, у него нет сиси, он помирает, ему хочется кушать, он боится, что происходит вообще. Ему кушать хочется, сиси нет. Или он испугался, мамы нет, он начинает орать. И вопль такой дикий. Ребенку простительно. Мама берет в руки, да ты мой хороший, не плачь. Она понимает, что он боится, потому что он вообще как бы, ну, не понимает, как устроен этот мир. И все взрослые говорят, да мой хороший, не плачь, раз сесть удала. Вот. Ему позволительно. Вот так вопить позволительно. Кому еще позволительно так вопить? Вот человек, допустим, шел, упал, больно. Плачет, кричит. Позволительно? Конечно. Но когда ты вот, ну как бы живешь, допустим, есть какие-то трудности, Что-то, ну, старшие не понимают, как управлять правильно. Ну, что вопить-то? Что от этого что-то поменяется в лучшую сторону? Посадят тебя в тюрьму, побьют там тебя, если почувствуют опасность. Не вариант, понимаете? Это неправильное просто мышление. Это не созидательное мышление. Оно не помогает. А если что-то не понимает, не помогает, зачем это делать вообще? Давайте разберемся, что помогает. Как вообще быть успешным человеком? Вот что помогает? Помогает один вид понимания. Вот я когда только начинал духовной практикой заниматься, я замечал, что мои друзья многие, они выбирают своего наставника, духовного учителя, потом замечают в нем недостатки. А недостатки есть во всех, даже в старших. Во всех людях на земле есть недостатки, даже в старших. Замечают недостатки, вау, все, разочаровывается и уходит. Это конструктивное мышление или нет? Понимаете, старший — это тот, кто может тебя привести в духовной жизни вверх. У него много хороших, как бы, хорошего всего есть. Но также есть и недостатки. И в чем заключается твоя разумная позиция? Позволь старшему иметь недостатки, если ты разумный младший. Это означает, что к старшему тоже надо чуть-чуть как к младшему относиться. Чуть-чуть. Ну, то есть давать возможность любому человеку, даже старшему, иметь недостатки. Потому что это не означает, что он плохой. Понимаете, вот, допустим, начальник ушел в отпуск и не дал все расписание инструкций, как надо. Почему он это сделал, если посмотреть? Ну, потому что он мужчина, скорее всего, да? Мужчина? Женщина? Ну, странно.
Там интриги могут быть просто.
Ну, может быть. Всякое может быть, но в целом, понимаете, это означает неразвитость. Ну, то есть он, допустим, не знает этого, что надо давать полное подробное описание действий женщине. Потому что есть два типа лидерства. Есть женское лидерство, есть мужское. Мужское лидерство означает дать мужчине возможность принимать решение самому, ему дать намеки, вот мужской лидер, дать ему намеки, как действовать, пускай попробует, дать ему ошибаться. И тогда мужчина развивается. Но есть женское лидерство, означает, если ты хочешь, чтобы женщина-лидер или женщина-управляющая действовала хорошо, ей надо все подробно расписать. И тогда она идеально просто будет управлять. И она будет развиваться в этом направлении, приобретать опыт. Это знание же не все имеют, разницу между мышлением женщины и мужчины. Это непросто. Поэтому если, допустим, руководитель женщина, ей надо подробно все описать, и она так будет блестящим руководителем, она будет правильные решения принимать, если она, ну, видит инструкции. А мужчина-руководитель, ему надо давать возможность ошибаться и развиваться. Ему надо тоже описывать все, но без подробностей. Давать ему свободу выбора, возможность решать, и тогда он будет развиваться. А то если ты мужчине все распишешь, вот как по инструкции, он теряет энтузиазм. Ему неинтересно в этой зоне действовать. Ему нужно какие-то ошибки совершать, двигаться вперед, потому что мужское мышление означает шаг в неизвестное. А женское мышление означает стремление к гармонии. То есть женщина стремится к гармонии, а мужчина стремится к неизвестному. Вот посмотрите, мальчик как себя ведет. Он всегда лезет туда, куда не надо. Маленький мальчик. Правильно? Есть у вас дети, маленький мальчик? А девочка никогда этого не делает. Она спрашивает, мама, можно туда? Нет, и не идет. Да? Но если девочке не дают инструкции, она обижается. Она говорит, почему вы мне не сказали? Вот этого. Девочка хочет подробного взаимодействия со старшими. А мальчик хочет все попробовать. Сам, потому что природа разная. И так вот смотрите, вот этот вопль изнутри. Вопль. Вот мы слышим, допустим, мы изучаем все системно. Мы слышим вопль. Кто-то кричит. Долой, даешь. Там вопль. Это взрослая позиция? Нет. Люди такие могут управлять обществом? Нет. А кто может управлять обществом? Люди, которые способны быть спокойными в какой-то ситуации. Вот, допустим, идет война, да, и как бы, ну, командир армии, допустим, рвет на себя тельняшки. А, что такое? Он способен сейчас контролировать ситуацию? Нет. Это значит, что его чувство собственного достоинства вышло из равновесия. Понимаете, чувство собственного достоинства, правильно работающее у лидера, должно быть в равновесии. Это первый признак компетенции. Это означает, что все распоряжения, они могут быть строгими, можно наказывать. Человек должен давать в каком тоне? Может быть неспокойным, но твердым, по крайней мере. Потому что бывают разные ситуации. Иногда руководитель выходит из равновесия, но он может попросить прощения в этом случае. Ну, то есть правильно работающее чувство собственного достоинства означает, с одной стороны, сильная позиция, то есть человек глубоко убежден в чем-то, у него есть убеждения свои. Если у человека нет убеждений, значит чувство собственного достоинства не сформировано. А с другой стороны, он ведет себя так, что он готов сотрудничать. Ну, то есть, если, допустим, у тебя чувство собственного достоинства сильное, означает независимость. Да? Сильное чувство собственного достоинства означает независимость. Но сильное чувство собственного достоинства должно быть чистым. Потому что есть два качества всегда вещества. Есть сила, есть чистота. Вот, допустим, разум, взять разум. У женщины какое качество дает силу разуму? Сила или чистота? Чистота. Поэтому смотрите, женщина всегда стремится к чистоте. Она все прибирает. Она говорит, нельзя тебе такие поступки совершать. Означает чистота. Она говорит, такими словами, моя нежена говорит, такими словами лекцию не читай. Не говори плохих слов во время лекции. Говори только правильные слова. Зачем ты говоришь неправильные слова? Когда моя жена приходит на лекцию, она не слушает лекцию, она слушает слова. Какие слова я говорю, правильные или нет? Потому что она переживает за мою лекцию. Женская сила разума означает чистота. Чистота дает женщине возможность быть стойко сильной, преодолевать трудности. Чистота означает верность, означает следование правилам, следование традициям, следование инструкциям. Это чистота, а это дает женщине силу. Она становится сильной, принимать решения способна, если она видит, что все правильно. Теперь сила разума мужчины означает сила. Не чистота, а сила означает воля, решимость, способность быть смелым, храбрым, преодолевать трудности и так далее. Это сила разума мужского. Вот как женщине принять решение? Она должна быть уверена, что это правильно. И тогда она принимает решение. Мужчине как принять решение? Для этого надо иметь храбрость. Конечно, правильно тоже нужно. Для мужчины важно идти вперед. Он разберется, правильно, нет, по дороге. Вот. Поэтому мужчина сначала идет, потом думает. Женщина должна сначала думать, потом идти. Если она не думает, значит не будет сильной. Это не. А можно двери открыть все, что есть? Где у нас? Запомните, для организаторов инструкция номер один. Никогда вентиляция не справляется с тем, чтобы давать воздух. Это мой 25-летний опыт. Но когда открываются двери, идет еще дополнительно поток воздуха, то тогда людям есть чем дышать. Откройте, пускай будут открытыми, иначе воздуха не хватает. Хватает воздуха, значит ничего не будет усваиваться. Легче стало дышать? Вот смотрите, достойный человек имеет принципы, да, в жизни какие-то. Принципы означают, что ты имеешь право что-то не любить и что-то любить. Чувство собственного достоинства, когда правильно работает, человек уверен, что это неправильно, и он это не любит. То есть не только, вот смотрите, некоторые говорят, хороший человек это когда все любит. Это неправильно. Хороший человек это когда он любит правильные вещи и не любит неправильные вещи. Чувство собственного, не любить это не означает что-то плохое.
Я не люблю холодного цинизма, восторжа. возраст не верю. И еще, когда чужой, мои читай письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни и диверсии, червей сомнения, почести и гму. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой. Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, что слово «честь» забыто, и что в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Ну, то есть, хорошее, правильное чувство собственного достоинства или правильная независимость не означает, что ты все любишь. Понимаете? Но что любить, а что не любить, говорят священные писания. Фактически, вот сейчас Высоцкий пересказал Библию. Вот если почитать, посмотреть, ну, как бы, а там об этом тоже. Что любить, что не любить, мы должны разобраться с помощью старших. И очень глубоко в этом разобраться, потому что чувство собственного достоинства может не сработать в какой-то момент. Вот, допустим, на лекции ко мне вчера пришла одна женщина, и она меня спросила: Олег Геннадьевич, вот смотрите, я за то, чтобы сохранить семью. У меня муж изменил мне, женщина родила ребенка, он пришел ко мне, хочу с тобой жить. Я его приняла, потом он опять ушел. К этой же женщине. Она родила, зачал с ней еще одного ребенка, она еще одного родила. Потом опять вернулся, хочу с тобой жить. Я не хочу как бы бросать человека. Но у меня какие-то сомнения по поводу того, что происходит. С одной стороны, я как бы не хочу бросать, а с другой стороны, я хочу сохранить семью. Это очень сложный вопрос, поверьте мне. Потому что желание сохранить семью – это правильное желание. Но если ты теряешь себя, значит, ты ее никогда не сохранишь. И я начал ей объяснять о том, что такое чувство собственного достоинства. О том, что никогда нельзя принимать предательство. Принимать человека надо, а предательства нет. И ты хочешь сохранить семью, поэтому здесь как надо правильно себя вести? Надо держать человека на расстоянии, сказать: мы вместе не будем жить, пока ты не раскаешься. А раскаяние означает, что ты опять уже не идешь туда. И если ты ушел туда, ты поставил точку уже. Когда ты ему объяснила, что второй попытки не должно быть. Бывает только одна ошибка в жизни в одну сторону. Понимаете, второй не должно быть. Такие серьезные ошибки. Это серьезная ошибка. Вот. И если ты принимаешь человека, который тебя предал, и хочешь как бы сохранить семью, и ты принимаешь человека, который тебя предал, но при этом он не заплатил цену за то, чтобы вернуться, ты теряешь себя, твое чувство собственного достоинства сгорит в результате этого. Ты перестанешь быть успешным человеком, ты перестанешь быть лидером, потому что ты живешь с воплощенным предательством рядом. Ну, то есть принять человека не означает унизить себя, сжечь свое достоинство, потому что жить можно вместе только с верным человеком. А если верный человек тебя предал, значит, он должен серьезную цену заплатить за то, чтобы жить рядом с тобой вновь. Но если ты не хочешь его бросать, живи отдельно и жди, когда он заплатит цену. Вот это называется верность. Поживи с ним какое-то время отдельно, подожди. Но если он не хочет платить цену, он не раскаивается, говорит: я хочу жить с тобой, это лицемерие. И лицемерие – это не способ строить отношения, понимаете? Плати цену, живи со мной. Не хочешь платить цену – ты разрушил семью, не я. Теперь смотрите, какая интересная вещь. Он говорит, я разводиться не хочу. Может, лекции послушал, я не знаю. Что ей делать? То есть время идет, он разводиться не хочет. Он хочет жить вместе, но при этом цену не платит, он предает. Что делать? Ставит срок. Проходит срок, человек не изменяется, не раскаивается. Может ли она сама разводиться в этом случае? Это подпись, это просто бумажка, понимаете? Развод уже осуществлен. Если тебе долго плюют в душу, несмотря на то, что ты ждешь, ты поставил срок, то отношения уже разорваны, потому что они разрушены. Понимаете? То есть, если она в этом случае разведется, не будет греха. Грех – это когда ты просто так бросаешь человека, не давая ему исправиться, если он хочет. Видите, это сложный вопрос, он не решается просто так. Люди обычно изменил, пошел вон, а потом одна надолго, и как бы и та, которая его забрала, говорит, спасибо тебе за мужика, хороший мужик, спасибо, что отдала просто так. И та думает, а что это я мужика-то своего просто так отдала? Ну то есть, понимаете, тоже как бы логика-то не совсем правильная. Ну то есть, другими словами, человек может ошибаться. И что значит работа правильная, чувство собственного достоинства? Означает всегда только одну вещь. Молиться, чтобы простить человека, и молиться, чтобы его поставить на место, молиться, чтобы с ним установить такой диалог, который его исправит. Потому что любовь означает две вещи. Доброта и строгость. И комбинация правильная этих двух вещей означает любовь. Потому что если будет одна доброта, человек распускается. Если будет одна строгость, означает никакой любви. Но если ты в первую очередь любишь человека, а во вторую очередь строг к нему, или, может быть, наоборот даже иногда, то это означает правильная работа чувства собственного достоинства. Чувство собственного достоинства должно всегда основываться на знании. Если ты не знаешь, что делать, все у тебя внутри будет разрушено. Но знание основывается не только на священных писаниях, а также на опыте. Допустим, ты нигде не узнала, что жить надо с человеком вместе, но как бы предательство нельзя принимать. Ну то есть не то, что давай типа вместе жить, я буду продолжать изменять тебе. Нет, в этом случае надо жить раздельно, не приближать к себе человека, но при этом не бросать его, ждать, когда он исправится, рассказывать ему по-доброму, как надо правильно жить, свои взгляды говорить ему, несмотря на то, что он тебя предал. Это означает сильная позиция, сильное чувство собственного достоинства. Это не унижение. Воспитывать начальника, который неправильно ведет предприятие, по-доброму, как младший. Потому что есть еще чувство собственного достоинства младшее. И оно может быть зрелым. Представляете? Вот что такое зрелое чувство собственного достоинства младшего? Знаете, что это такое? Это значит, что младший способен таким быть верным своему старшему, таким быть верным. И у него такая внутренняя сила духа, что он может по-доброму подойти и сказать старшему, как младший, не как старший, а как младший, сказать правду. Например, дочка подходит к маме и говорит, мама, а это хорошо, вот ты мне объясни, что вы вчера выпивали на празднике. А папа потом ползал под столом и рыгал. Вот это хорошо или плохо, я не пойму. Вы у меня старшие, я как бы маленькая. Я не разбираюсь ни в чем. Но я хочу, чтобы вы мне это объяснили. И понимаете, вот когда дочка подходит и это говорит, они бросают пить потом старшие. Почему? Потому что они видят перед собой мудреца. Мне вчера на лекции, если кто из вас не был, маленькая девочка 5 лет спросила. Это был первый раз в моей жизни такой вопрос на лекции вообще. Она меня спросила, Олег Геннадьевич, что такое жизнь и что такое смерть? Объясните, пожалуйста, я хочу узнать. 5 лет девочке, я ей объяснил, согласно Священным Писаниям. Я объяснил, что смерти нет, это отсутствие знания. Жизнь – это наша вечная природа. Мы всегда живые, просто жизнь иногда переходит в разных состояниях, она бывает. Я объяснил, что мы можем жить в этом теле, оно постепенно стареет, потом дальше жизнь выходит из тела, из этого тела, оно на тонком плане, существует жизнь, и мы себя чувствуем там на тонком плане, а потом дальше приобретаем новое тело. А есть еще духовная реальность, я объяснил, где никогда человек не меняет тело, потому что там духовное тело у него. Вот так я объяснил, что такое жизнь и смерть. Что смерть – это просто переход из одного существования в другое. Это продолжение жизни. Но это временное понятие. Но люди часто считают, что смерть есть, потому что у них нет глубины познания этого мира. Они не слишком глубоко воспринимают, что здесь происходит. Понимаете, если человек не понимает этих вещей, то он не может сформировать правильное чувство собственного достоинства в отношениях к жизни и смерти. Он, когда видит смерть, он испугается. Это означает, что он потеряет себя. Почему? Потому что он не имеет знания. Но если человек имеет знание, он может сохранить себя. Его чувство собственного достоинства перед лицом смерти останется сильным. То есть этот человек, такие люди называются бесстрашными. Вот, допустим, если брать бесстрашие с точки зрения священных писаний, почему в древние времена люди способны были отдавать свою жизнь смело, и некоторые бесстрашие сейчас. Вот смотрите, бесстрашие в древние времена основывалось на знании. Люди, когда сражались за страну и за Бога, они знали, что если они погибают за Бога, они сразу идут в рай. И это описано в священных писаниях, так оно и есть. Понимаете, но если человек просто тупо бесстрашный и отдает себе свою жизнь непонятно за что, например, он за деньги воюет, то он в рай за это не пойдет, понимаете? Он пойдет в ад. И этот вид бесстрашия не основан на правильном чувстве собственного достоинства. Это слепое бесстрашие, оно не приводит к победе в конечном счете. То есть, другими словами, человек, который уходит из жизни с помощью знания, имея знание, он, выйдя из тела, также остается бесстрашным и счастливым. А человек, который в беспамятстве, так сказать, как свою лихую, так сказать, тупую вот эту вот бесстрашие показал, или безрассудство, он потом, когда оставляет тело, выходит из тела, он пугается, потому что он понимает, что все не закончилось, а все продолжается, но не в ту сторону, в которую надо. Это означает глупое бесстрашие. То есть правильная работа, то чувство собственного достоинства всегда может основываться только на знании. Вот, допустим, вы изучили, как с начальником правильно себя вести. Вы знаете, что есть два этапа, которые надо пройти. Первый этап – это понимание того, что старшего ставит Бог всегда везде. Даже если этот старший плохо себя ведет, значит, мне такой старший положен. В умные достались в умными, а я достался тебе. Понимаете, такой закон. Все, что происходит в этом мире, имеет глубокую причину. И если у тебя есть старший, вот допустим, ты ему подчиняешься, то уважай его как представителя Бога. А если он наглеет, ведет себя неправильно, и ты видишь, что с ним невозможно, ну кто тебе мешает? Возьми и найди себе другого старшего. Уволься с этой работы и поищи. Если тебе ты другой работы не найдешь, значит, такова судьба. Значит, ты принял неправильное решение. И в следующий раз, если тебе попадется опять такой же деспот, терпи и работай. Такова твоя судьба. У тебя нет других вариантов. Вот, допустим, человек женился один раз. Мне вчера мужчина один спрашивает. Олег Геннадьевич, вот у меня такая ситуация в жизни. Работа легко достается, женщинами проблема. Как должно работать чувство собственного достоинства? Один раз, допустим, осекся. Думаешь, сейчас поменяю шило на мыло, будет лучше. А лучше не стало. Это значит, что у тебя плохая судьба в отношениях с женщинами. Как чувство собственного достоинства должно работать? Надо принимать удар. Надо соглашаться, что у тебя нет выбора, живи с этой женщиной. И воспитывай ее по-доброму. Меняй ее, принимай ее характер, меняй потихоньку. Такова твоя судьба. Понимаете, о чем я говорю? Это правильная работа от чувства собственного достоинства основывается только на знании. Поэтому я ему сказал, у вас только один выбор, у вас тяжелая семейная судьба. Я это подтверждаю, я это чувствую. Поэтому только один выбор. Принимайте человека. Вы уже осеклись один раз. У вас так было и будет дальше повторяться. Вы будете просто терять время. Примите человека и по-доброму воспитывайте его. И тогда все в лучшую сторону поменяется, и у вас будет хорошая семья. Точно так же с начальником. Попробуй, если ты видишь, что всегда одни деспоты достаются, тогда принимай, держи на дистанции, чтобы не сгореть, и по-доброму пытайся объяснить. Теперь вы скажете, откуда брать силу быть достойным человеком. Запомните, человек может брать силу быть достойным только от Бога. Нет, вот понимаете, правильная работа чувства собственного достоинства – это только энергия Бога. И причем есть три такие энергии. Они все энергии Бога, но все они немножко по-разному действуют. Вот, допустим, давайте примем, вот посмотрим варианты достойных людей. Вот представьте, допустим, этот Порфирий Иванов, допустим, да? На чем основывается в основном его вот эта сила достоинства? На любви к природе. Это энергия Бога. Природа – это энергия Бога. Посмотрите, какая сила в человеке, сила духа. То есть он может спать на земле, он любит людей, любит солнце. Ну, то есть он как бы любит природу, мать, землю любит. Ну, то есть у него вот такая… И он сильный человек. Или взять Поддубного, допустим. Тоже вот такой. У него энергия, вот эта его сила, непобедимость его идет от природы. То есть телесная сила вот эта, его невозможно было перебороть, он всегда всех побеждал. Эта телесная сила, это тоже энергия природы, это значит, что он любит природу. Об этом мы ничего не слышали, но нет другого источника этой телесной силы, как энергия природы. Другого источника нет, понимаете? Это оттуда идет сила здоровья, и сила вот физическая тоже сила здоровья к человеку. Теперь, допустим, возьмем какие-нибудь примеры очень добрых людей. Допустим, мать Тереза, да? Она всех этих детей беспризорных собирала, там всех там покалеченных, больных на улице поднимала, тащила, лечила. И все любили ее за это. Это тоже энергия Бога, но она связана с людьми. То есть мать Тереза сильно любила людей. Вот Порфирий Иванов сильно любил природу, и поэтому природа дала ему вот это могущество. Сильный, достойный человек. Его нельзя сломить. Сила духа идет от природы. У матери Терезы сила духа шла от людей. Сильная, достойная личность. Хоронили все Индии ее, хотя у нее другая вера. Понимаете, уважаемый человек, достойный человек. Откуда идет сила? От любви к людям. И, допустим, Серафим Саровский. Достойнейший человек, да, царь пришел к нему, он ему предсказывает, ты погибнешь от рук демонов, там, атеистов. Серафим Саровский, мощная личность, достойная. Откуда сила? От Бога, ну, от личности. То есть энергия Бога, это природа, через энергия Бога также действует через людей. Личность Бога непосредственно, служение личности Бога, наполненный Богом человек, богатый человек, Серафим Саровский, достойный человек. Сергий Радонежский, ему говорят, давай в Москву поедешь, будешь как бы у нас патриархом. Он говорит, я не буду, я буду здесь. Я не хочу, это сделает меня гордым. Достойная позиция, то есть он отказывается от власти, в пользу Бога. Ну то есть сила духа, понимаете, от Бога идет. Чувство собственного достоинства всегда основано на отношениях с Богом. Это означает, что человек должен как-то с ним строить отношения, но эти отношения всегда возникают в результате поступков. То есть чувство собственного достоинства человека формируется всегда в результате поступков. Вот допустим, я в детстве, помню, был такой случай, я самбо занимался, и как-то я борюсь на улице, и заломал одного мальчика, и делаю ему болевой. Он плачет там, ему больно, а я типа победитель. Вот, ко мне подходит другой мальчик и говорит, отпусти его. Я смотрю, у него такая сильная позиция внутренняя. И я мог бы, конечно, с ним тоже побороться, с этим мальчиком, типа я тоже тут сильный. Но я отпустил того мальчика, знаете почему? Не потому, что мне жалко стало, я тогда не соображал этих вещей, а я просто увидел, что этот мальчик, который мне сказал, он прав. Вот в этом мальчике очень сильно было выражено чувство собственного достоинства. На чем оно основано? Я уверен, только на добрых делах. Ну, то есть этот мальчик, видно, что-то хорошее для людей делал, то ли в прошлом, то ли когда. И у него появилось вот это чувство, способность защищать людей. Понимаете, эта позиция очень сильная, сильно была выражена. То есть он подошел и сильно сказал, отпусти его. Бесстрашно, сильно. И без злобы. Это было как поведение как развитого человека, понимаете? И сразу мне опустились руки, потому что я увидел перед собой сильную позицию, развитую позицию. Она всегда основана на добрых делах. То есть, очевидно, этот мальчик помогал людям много в жизни, что его чувство собственного достоинства стало таким сформированным и сильным, что он был убежден, что надо этого мальчика отпустить. У него в сердце так жила такая сила, и он подошел и сказал это. Он также знал, что если эта вот сила есть, то ты на это имеешь право, и тебе обязательно Бог поможет. Потому что некоторые боятся говорить правду, но если сильно чувство собственного достоинства основано на добрых делах, развито, человек пробивает все заслоны. Он имеет право говорить, он имеет право быть лидером, понимаете? Одни люди начальнику говорят и вылетают с работы, а другие люди то же самое говорят с начальнику, и начальник их повышает в должности за то, что этот человек ему сказал. Тогда вопрос, в чем разница? В зрелости чувства собственного достоинства или в правильном понимании зависимости и независимости? Правильное понимание зависимости и независимости основывается только на развитом чувстве собственного достоинства или неразвитом. Если у тебя не развито, не лезь. Вот, допустим, ты чувствуешь, что ты не уважаешь в глубине своих старших. Ну, не давай им советы. Ты еще не готов это делать. А если ты уже уважаешь, тогда давай. Тебе это твой долг, ты должен это делать. Ну, то есть, другими словами, смотри за собой. Твое яблоко еще не созрело. Хорошо, ты не развитый лидер. Ты, допустим, взял на управление коллектив. Ты раздражаешься на младших, ты не можешь по-доброму говорить, ты срываешься. Ничего страшного, твое яблоко еще не созрело. Поэтому ты не можешь в полной степени быть независимым. Ты зависим. Понимаете, независимый правильно знаком плюсом человек, это человек, который способен быть старшим и любить других. Тогда он независим. Но если ты злишься, значит ты зависим. Ты зависим от этих младших, поэтому ты на них злишься. Почему человек злится? Потому что он не может без них. Вот если я, допустим, без кого-то могу, я не буду злиться. Но если я зависим от кого-то, я начинаю злиться. Вот почему муж с женой ругаются? Потому что они зависят друг от друга. Но если мужчина, допустим, или женщина способна служить близкому человеку, но при этом не ждать от него служения, тогда она не будет ругаться, и она будет счастлива с этим человеком, и он будет счастлив с ней. Понимаете, о чем я говорю? Почему ругается? Потому что ты что-то ждал и не получил. В результате ты выходишь из равновесия. То есть кто такой человек независимый? Независимый – это тот, который наполненный чем-то другим. То есть все люди, почему зависимые, почему злятся, почему нервничают? А потому что они не наполнены чем-то другим. Вот если человек самодостаточный, наполненный, зачем ему на кого-то злиться? Ему и так хорошо. Правда? Злиться означает, чего-то не додают. Ну, то есть незрелое чувство собственного достоинства, и она делает человека неправильно независимым. То есть независимым со знаком минус означает злым, гордым, спесивым, жестоким. И такой человек, если он управляет людьми, он потом будет заслуживать гнева. То есть пойдет волна протеста. Это опасная ситуация. А если это правитель всей страны, так для всей страны опасная. Видите, нужна сила. Человек должен быть сильным. Сила основывается на поступках и знании. На двух вещах. На добрых делах и знании основывается сила. Добрые дела не означают, часто думают, добрые дела означают пойти куда-то с работы и раздавать там нищим пожертвования. Добрые дела надо делать прямо на работе. А для того, чтобы делать добрые дела на работе, надо понять, что Бог-то от тебя хочет. Вот если ты, допустим, старший начальник, то Бог от тебя хочет, чтобы ты заботился об этих людях. Заботиться о людях не означает им все время повышать зарплату. Заботиться о людях означает их обучать. Обучать, как правильно работать, обучать доброте. Вот, допустим, твой подчиненный заболел, возьми просто, ну, никому не говоря об этом, приди к нему домой, помоги ему связями или деньгами вылечиться. И твой подчиненный будет тебе на всю жизнь благодарен. Вот это называется добрые дела. И после этого, когда ты встретишь этого человека, в отношениях с ним у тебя будет работать истинное чувство собственного достоинства. Он не сможет тебя унизить, потому что ты проявил силу в отношениях с ним. Ты пришел и позаботился о нем, потому что в этом твой главный долг лидера. Твой долг не эксплуатировать его и высасывать из него денежку, а твой долг заботиться о нем означает давать ему возможность учиться труду, платить ему столько, сколько он заслужил, наказывать его по-доброму. И помогать ему в беде. Вот этим должен заниматься начальник. И все это долг перед Богом. Бог будет радоваться, если ты правильно его наказал. Он будет радоваться, если ты ему правильно зарплату дал, ни больше, ни меньше. Потому что больше это балует, а меньше оскорбляет людей. И видите, здесь все непросто. То есть нужно изучать, в чем долг старшего. Это не то, что ты вот Богу служишь, означает, работа закончилась, ты пошел нищих кормить. Надо Богу служить прямо на работе. Ну, то есть это сложно, и это формирует правильное чувство собственного достоинства. Означает, что ты, когда на тебя младшие смотрят, они тебя любят и уважают, потому что Бог тебя любит. Итак, что такое чувство собственного достоинства правильное? Богу нравишься ты, и Он дает тебе силу и знания. Ну, то есть ты живешь правильно, и у тебя формируется правильность чувства собственного достоинства. А неправильное чувство собственного достоинства означает, что ты приобретаешь силу не с помощью Бога, а с помощью своих собственных усилий, независимых усилий. Ты, допустим, стал очень сильным, получил образование экономическое, у тебя есть связи. Сильный человек может быть властным, может иметь много денег? Может. Счастье это ему принесет? Нет. Почему? А потому что его сила будет всем причинять только страдания. Он будет подчинять себе людей, будет выкручивать им руки, будет из них вытягивать деньги, будет вызывать в них протест, злобу. И дальше что произойдет? Счастье у тебя увеличится? Нет. Ты получишь больше страдания, даже чем тот, который ничего этого не делал. Вроде бы ты управлял, пользу приносил людям, но результат какой? Страдания, потому что тебя не любят, все топают ногами, никто тебя не хочет. Это означает неправильное управление. Правильное управление основано на священных писаниях. Ты выполняешь свой долг. Ты заботишься о людях. Строго с ними себя ведешь. Не то, что попустительство. Некоторые говорят, дай нам все. Перемен требует наш сын. Если младшему дать больше денег, чего младший дальше захочет? Еще больше денег. Еще больше, еще больше. А потом он что тебе скажет? Спасибо? Нет. Он скажет, все равно не додал. Ну, то есть, как бы, благодарность это только из развитых сердец выходит. Часто люди не способны быть благодарными просто. Но забота означает и строгость, и доброта одновременно. Это с позиции знания все надо делать. Зарплату человек должен получать столько, сколько он достоин. Но также надо уметь его по-доброму наказывать, держать в строгости. И также его просвещать и заботиться о нем, помогать в трудную минуту. Вот в чем заключается поведение или поступки, которые приводят к чему? Что начальник становится сильным в отношениях с подчиненными. Он смотрит на них, и они его уважают, потому что Бог его уважает как кого? Как старшего. В его собственном сердце. Бог им говорит через его сердце, потому что Бог живет в сердце. Он говорит, Смотрите на этого человека. Это настоящий, нормальный руководитель. И те, опа, все смотрят глазами Бога на человека. Вы замечали, что смотришь на человека, и тебе кажется, классный человек. Или смотришь на человека, что-то не то. Замечали? Господь подсказывает сердце. Конечно, бывает, что каждому человеку кажется, что во всех что-то не то. Это значит, у тебя у самого проблемы там внутри. Но если кто-то тебе кажется хорошим, а у кого-то есть трудности, значит, Господь тебе что-то подсказывает изнутри. И вот эта подсказка означает чувство собственного достоинства этого человека по отношению к тебе. Добрые дела делают человека достойным. Если человек живет правильную жизнь, ему есть чем гордиться. Но гордость в данном случае не означает гордость. Вот, допустим, святой человек гордый? Нет. А как он ходит? Посмотрите, вот как святые люди ходят. У него голова опущена? Может быть и нет. Он может идти очень смело и прямо, очень сильно, но при этом не гордиться собой. Кто им гордится, значит, если он сильный, прямой? Кто им гордится? Бог им гордится. Вот что такое правильное чувство собственного достоинства. И вот что такое правильная независимость. Когда ты Богу служишь, в этом твоя независимость. У тебя правильный господин. Ты служишь Богу. Ты слуга Бога, в этом твоя сила. Ты не слуга там кого-то, непонятно. Понимаете? То есть ты зависим. Но твоя зависимость приводит тебя к силе и гордости, которая из тебя идет, но это не твоя гордость, ты не хочешь гордиться. Но у тебя сильная позиция, потому что Бог доволен тобой, и Он делает тебя достойным. Вот, допустим, человек совершил очень хороший какой-то поступок для всех, но он при этом не хочет собой гордиться. У него изнутри идет сила определенная, что он живет не зря, что он все правильно сделал, он чувствует это внутри. И это называется правильное чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства показывает всем силу человека, но человек при этом внутренне скромен. Понимаете, два в одном получается, вот это вот, две вещи. С одной стороны, человек выглядит сильным, но внутри стройным, внутри скромным. Вот это и есть, вот некоторые говорят, как найти духовника? Вот смотри на человека, видишь, сильный человек, духовно, да, сильный человек. Подходишь к нему и говоришь, я хочу у вас наставление получить. Он говорит, да я, кто я такой вообще, чтобы тебе наставление давать? Я слабый человек, как бы. Но ты смотришь на него, не видишь слаб, ты видишь силу духа в нем. И все остальные говорят, сильный человек духовно. Подходишь к нему, он говорит, да я просто слуга Бога. Не верь его словам, добивайся от него наставлений, потому что это тот, кто надо. Подходишь к человеку, он такой весь, такой крутой, духовный такой. Говоришь, я хочу наставление от тебя. Он такой, да, конечно. Сейчас мы тебе дадим наставление 100%. Это тоже духовный человек. Но он еще не совсем сильный. Он может тоже все правильно делать, как надо. Но его чувство собственного достоинства еще не развилось до того, чтобы быть наставником. Он может быть и выполнять духовные обязанности, может ритуалы проводить какие-то духовные. Но наставник это тот, кто одновременно сильный и скромный. Вот это означает зрелое, уже сладкое чувство собственного достоинства. Оно развилось как надо уже. То есть человек делал много добрых дел, много служил Богу, довел себя до этой кондиции сладкой. То есть у него объединилось две вещи, вот эта сила и смирение одновременно. И это может быть и старший, и младший, и равный. Допустим, человек в дружбе может быть таким. В дружбе. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Да? Дети поют. Друг в беде не бросит, значит сильная позиция. Лишнего не спросит, скромная позиция. Да? Так? Вам понравилось, как я как ребенок спел, да? Смеетесь сидеть. Ну, классно. Я очень рад. Хорошо, если у меня не получилось, сейчас послушаем ребенка. Иногда очень большая мудрость, даже, ну, как бы понятно, что это не ребенок написал эту песню, но ребенок поет. Давайте изучим эту тему. Вот смотрите, чувство собственного достоинства в дружбе как проявляется, сильная позиция, сильная позиция. Можно тоже такую песенку найти. Вот смотрите, допустим, человек заболел. С ним хочется разговаривать, общаться. Вы замечали? Заболел, а значит, капризный стал, воняет даже от него. Иногда человек болеет, к нему приходишь, он пахнет чем-то. Хочется общаться, нет? Нет. С больными людьми не хочется. С теми, кого там, ну, плохо поступили, слабый человек, бросили его, там, муж, жена бросил. Он не может тебе подарить радость, этот человек. Он в депресснике находится. Общаться хочется? Нет. Понимаете, что значит, ну, в беде не бросит? Значит, человек мотивируется чем-то другим в отношениях, потому что есть дружба выходного дня. Или мы друг друга наслаждаем. Вот вместе поехали на природу, у нас хорошее здоровье. Алло, как у тебя дела? Все нормально? Ну, поехали, отдыхай. А, поехали. Ну, то есть у нас все нормально, и мы друг друга наслаждаем. Это дружба? Нет. Дружба означает, что тебе плохо, и к тебе приходит человек, от тебя воняет. Чем воняет? Страданиями, болезнью. Ну, то есть, ты не можешь дать ничего хорошего, счастье от тебя не исходит. Что мотивирует человека с тобой дружить? Твое сердце. Другими словами, ты делал какие-то людям добрые дела, и Бог сказал тебе: награждаю тебя верным другом. Что это значит? Это значит, этот человек будет тебя любить не потому, что у тебя хорошее настроение, а потому, что он чувствует твое сердце, и сердце ему говорит: дружи с этим человеком, он достоин твоей дружбы. И опять же, верный друг означает настоящий человек, понимаете? Потому что, ну, чтобы верно дружить, надо, чтобы чувство собственного достоинства развилось до этой стадии. Давайте послушаем эту песенку дальше. Мотивация, откуда мотивация идет? Человек, почему он верный друг? Вот почему он верный друг? В чем причина? Почему есть развитые люди, которые способны дружить, а есть и те, которые не способны просто дружить? Не надо от него ждать дружбы, у него не развито чувство собственного достоинства. Он не способен быть верным другом. Сейчас про мотивацию. Сейчас про мотивацию. Понимаете, человек развился до такой степени, что он хочет быть нужным кому-то в трудную минуту. Он развился до этой стадии. Вот если говорить о развитости человека в дружбе, есть еще одна песенка, которую я тоже хочу, чтобы вы послушали, потому что в этой песне проводится анализ. И анализ этот показывает, что бывает, что человек может быть верным другом, а бывает, что он не может. И не надо пытаться из него такого сделать. Потому что есть развитые люди, которые способны быть верным другом, а есть, которые не развитые, они не способны. И это можно, опять же, в трудную минуту проверить. Уже не детским голосом.
Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош.
Видите, тут ничего не сделаешь. Вот или так, или так.
В горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.
Волк, да, лезет? Друг. Классно они там мультфильм сделали. По сюжетам.
Если парень в горах не ад,
слабый.
Если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник.
Ни разу ты.
Вступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони. Вверх таких не беру, не ту. Про таких не пою.
Ну, то есть он хороший человек, но не способен дружить. Понимаете? Не надо из него пытаться что-то сделать. Невозможно. Яблоко незрелое, не тряси яблоню, ничего не получишь. Не расстраивайся. Подожди просто. Может быть, когда-нибудь созреет.
Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него.
Классно, да? Это значит, что Бог тебе дал такого человека, как награду за твою дружбу с людьми. Это ты хотел с людьми дружить, ты шел к ним помогать, заботился о них, предательство терпел. Как бы все это делал, и пришло время получить награду. Бог тебе дал друга, который тебе никогда не предаст, потому что он мотивируется Богом в твоем сердце и хочет с тобой дружить, потому что он любит в тебе душу, а не твои успехи, твои деньги или еще что-нибудь в тебе другое. Понимаете? И это означает, что ты можешь вкусить счастье в таких отношениях, дружбы. В равных отношениях, может учить вкусить счастье. Потому что счастье всегда бывает только когда люди с развитым чувством собственного достоинства вместе идут по жизни. То есть бывает равный, бывает младший приносит счастье. Младший означает тоже развитый человек. То есть он может подчиняться, потому что он не боится. Люди не подчиняются, потому что они боятся, что их обидят. Это неразвитые люди. Но развитый люди, человек, он не боится. Он не боится, что над ним посмеются, ну как бы его строго что-то скажут грубо, он не боится. Означает сильная внутренняя позиция. Понимание своего знания, своей опоры внутренней. Когда человек опирается на славу, на деньги, на успех, на уважение к себе людей. Эта опора очень неправильная. Правильная опора – это только долг человека, ради которого он что-то делает. Это идет от Бога. Тогда человек не ломается. Итак, давайте будем немножко систематизировать. Итак, бывает зрелое чувство собственного достоинства. Оно приводит к правильной зависимости и правильной независимости. Незрелое чувство собственного достоинства скатывает человека на ложную зависимость и ложную независимость. Что такое ложная зависимость? Это унижение. Ложная независимость – это тупой протест, вопль, крик. Вот. Что такое независимость со знаком плюс? Это признак зрелого разума и того, что человек прошел большой путь в двух вещах – в познании этого мира и в добрых делах. То есть это приводит к тому, что у него очень сильная компетенция и очень сильная развитость внутри. То есть у него есть сила и чистота внутри. Чистота означает скромность, смирение. Компетенция означает знание, решимость, твердость. То есть сочетание этих вещей. Независимость со знаком минус – это признак греховного сердца. Человек протестует всего, он совсем не согласен, он бунтует, он против. Перемен требуют наши сердца. Ну, то есть, хочешь перемен, ну, делай перемены тогда на своем уровне. Чего кричать на начальника? Ты, как бы, у тебя тоже есть управление. Вот каждый человек управляет своими детьми. Ну и разберись с этим. Стань хорошим отцом. На своем уровне стань хорошим лидером, со своими подчиненными, со своими детьми. Вот у тебя и будут перемены. Чего ты там кричишь на то, что ты не можешь сам делать? Сейчас все, вот все люди на земле любят обсуждать правителей. Ну ты же не был правителем. Вот попробуй, стань правителем, посмотришь, ты сможешь или нет. Если сможешь, тогда нечего вообще туда лезть. Это не твое дело. Обсуждать старших – это грех. Ты же не старший, стань старшим, тогда посмотришь, как это легко управлять страной, допустим, или попасть в ситуацию, когда тебя пытаются свергнуть какие-то силы. Сохранишь ты там спокойствие или нет? А если ты насмехаешься, вот человек, допустим, стоит, его расстреливают, и он, допустим, чуть-чуть начал заикаться, и все га-га-га. Ну хорошо, встань к стене, посмотрим, как ты будешь себя вести там. Понимаете, то есть люди совсем потеряли вот здравый смысл в этом во всем, в этих сплетнях, обсуждениях старших. Это все признак очень глубокого греха. И люди, когда так себя ведут, они потом получают соответствующую жизнь. То есть независимость со знаком минус означает греховное сердце. Люди плюют старших, постоянно все критикуют. Это признак незрелости глубокой. И они будут за это, несомненно, наказаны. Зависимость со знаком плюс означает глубокое понимание того, что происходит. У тебя есть родители, да, от них зависимость дает тебе большие блага. Вот люди не знают, у них нет образования. Зачем я должен и как я должен подчиняться отцу и зачем? Если ты уважаешь своего отца, то тогда ты потом в жизни будешь уважаемым человеком, потому что уважение – это сила. Она идет через уважение отца в твое сердце. Вот ты уважаешь отца, тебя потом люди будут уважать, потому что в тебя входит сила, уважение. Если ты любишь маму, значит тебя все будут любить, потому что уважение к маме означает любить. Любовь – это уважение к маме. Вот любишь маму, значит, уважаешь ее. Если ты любишь маму, значит, тебя все будут любить. Любовь к человеку идет через его мать. Если человека не любит, значит, он не любит маму. Если человека не уважают, значит, он не уважал отца или не уважает. Но если человек начинает уважать отца, его тоже начинают все уважать. Вот зачем надо уважать отца, как минимум. Но хорошо, должен я его слушаться. Только в том случае, если он говорит правильные вещи. Если он не говорит правильные вещи, ты можешь его не слушаться. Но уважать все равно надо. То есть, другими словами, он тебе говорит, выпей со мной, допустим. Ты говоришь, папа, к сожалению, я не смогу. Я уважаю твое желание, но вот не смогу. Почему ты не сможешь, сынок, выпей со мной? Папа, я просто так считаю, что пить это неправильно. Но я уважаю твое как бы, желание выпить. Вот все, ты мой отец, ты сам решаешь, как правильно. Но вот у меня кажется вот так, и я буду этому следовать. Прости меня, пожалуйста. И папа тогда чешет репу, думает, блин, может мне тоже бросить. Он очень по-доброму сын, правильно, если с ним поведет себя, это очень сильно действует на родителей. Они начинают думать, стоит им пить дальше или нет. Если уважение сочетается с знанием, это зрелое чувство собственного достоинства. Зависимость со знаком минус – это слабость сердца. Что такое слабость сердца? Означает, что ты как собачка, которую кормят. Вот давай, допустим, бывает такая ситуация, муж очень сильный, богатый, жена любит его. Вот женщины любят, ну это нормально, мужчин, которые вот имеют богатство, власть. И как бы она потеряла себя в отношениях с этим мужчиной. она не ведет себя как достойная жена. То есть достойная женщина означает способная не зависеть от этого богатства. Она должна понять, что человек важнее богатства, которое от него исходит. И она ему позволяет лишнего. Почему? Потому что боится потерять это богатство и власть, которая через него идет. В результате он становится хуже. Если человеку все позволять, он портится. То есть он начинает гулять от нее с другими женщинами. Почему? Потому что она потеряла себя. Она стала униженной. Почему? Потому что она зависима. То есть в чем заключается сила, достоинство женщины? Допустим, женщина не работает, она заботится о семье. Она должна быть не привязана внутренне. Она должна молиться Богу, чтобы Бог дал ей силу не зависеть от богатства мужа. Если он говорит, я тебя выгоню, если будешь плохо себя со мной вести. Она говорит, да я сама уйду. Берет, собирает вещи, он говорит, ну ладно, не уходи, останься со мной. Почему? Он чувствует, что это достойный человек, сильный человек. Она не зависит от него, но живет рядом с ним, потому что она хочет ему служить, заботиться о нем. То есть это означает настоящая верность. То есть она не из-за куска, как бы, куска хлеба с ним живет, а просто она хочет ему помогать. И разумный мужчина говорит, стоп, никуда не уходи, все, оставайся со мной, ты настоящая жена. И она ему делает замечания. Если у директора завода все правильно в жизни, все нормально, то над ним тоже есть директор, это его жена. Ну то есть у директора завода есть начальница тоже, это его жена. И она контролирует его отношения с подчиненными. Он говорит, так как ты как с ними разговариваешь вообще? Он, ну, уже нет подчиненных рядом. Он стоит и говорит, прости, я виноват. Неправильно с ними разговаривать. Это значит, что он мудрый мужчина. Он понимает, что с женой правильно надо себя вести, потому что она является его сердцем. Она ему говорит ошибки. А кто ему еще скажет? Это означает зрелая позиция мужчины. Он как бы не подавляет рядом с собой жену, дает ей возможность говорить, а она разумная, если означает чистая. Это означает, что она будет говорить ему правду о том, куда его занесло. Потому что мужчина сильно идет вперед, его иногда заносит. Там не все во всем разберешься. А женщина корректирует. Она говорит, так нельзя с подчиненными. Наказать надо, но разговор, тон неправильный. И он такой, оп, ладно, я понял. Ну, то есть, верная жена означает, не смотрит ему в кошелек, а смотрит в сердце. Означает, зависит от Бога. Мы говорили с вами, чувство собственного достоинства сильное, можно только от Бога взять. И она знает, что Бог дал мужа, Бог заберет, если что. Но я от правды не отступлю. Я буду помогать ему быть хорошим человеком, это мой долг перед ним. И тогда он ее будет по-настоящему любить. Он будет чувствовать, что она настоящая. Она не униженная, потому что если она перед ним ходит на задних лапках, любви к такому человеку быть не может. Смотрите, любовь движется только через чувство собственного достоинства, которое правильную позицию имеет. Вот, допустим, человек унизился, можно такого человека любить? Нет. Вот человек гордится собой, другой унижается. Его любить можно, униженного человека? Нет. А гордому человеку правильная любовь? Нет, это подобострастие. Ты вроде бы его любишь, но как идола какого-то, понимаете? То есть это не та любовь, это не то чувство совсем. Это чувство как чего-то недостижимого, как будто ты хочешь достичь, но не можешь. Открытость характеризует зависимость со знаком плюс. Вот открытый человек, допустим. Он открытый. Это значит, он доверяет всем. И с другой стороны, он ничего не боится. Это тоже независимость. А бывает доверчивость. Доверчивость это что такое? Это значит, что человек не уважает саму идею знания. Он просто не хочет соображать. Он просто не хочет разобраться во всем. Он просто доверяет без разбора. Означает зависимость со знаком минус. Ну, то есть он надеется, что люди хорошие вокруг. И поэтому доверчиво себя ведет. И попадает в просак в результате. То есть Мы должны видеть опасность или нет? Должны. Должны разбираться в людях? Должны. Но при этом должны быть открытыми. У меня был такой интересный случай. Ко мне пришел один, я как-то в святом месте лечил людей, и ко мне пришел лечиться один очень мощный наставник. И он пришел ко мне, рассказал свои жалобы, я ему все как бы сказал, как что делать. И он вел себя очень открыто со мной. Но потом он понял мое развитие и начал держать меня на расстоянии. Ну, потому что я, ну, не по этикету повел себя, типа я тут врач и буду сейчас тобой командовать. Он был наставник, духовный наставник для всех. И он сначала вел себя очень открыто, потому что он не боится людей. У него открытая позиция. Но потом, когда со мной разобрался, он выбрал правильную дистанцию в отношениях со мной, чтобы мне не испортить жизнь, чтобы я не загордился собой, понимаете? Он мне начал помогать уже. Ну, то есть открытость – это смелая позиция очень. Человек ничего не боится. Он не боится, что его оскорбят, не боится, что кто-то ошибку по отношению к нему допустит. Почему? Потому что у него достаточно запаса внутри счастья. То есть это самодостаточный человек. Не то, что мне испортили настроение, все. Ну, то есть это не самодостаточный человек, слабый. Самодостаточный человек, он не боится, что ему испортят настроение, потому что у него достаточно прочности внутри. Он опирается на Бога. На какие-то силы более высокие. Простота. Это зависимость со знаком плюс. Простой человек означает чувствующий Бога в сердцах людей. Простой человек. Он по-простому совсем ведет. Не боится высказываний на свой счет. Это зависимость от чистоты людей. Но со знаком плюс. А есть еще наивность. Чем наивность от простоты отличается? Это зависимость от знака минус. Наивность означает, человек не понимает, что могут плохие. Простота означает, человек понимает, что есть люди непростые, но он их не боится, потому что у него есть внутренняя сила это делать. А есть наивность, означает, человек попадает в просак. Он не знает, что есть непростые люди, которые будут его обманывать. Простой человек видит обман или нет? Видит. А наивный? Нет. Он просто слепо верит людям. Есть честные люди. Это независимость со знаком плюс. Честность. Я имею право на честность. Знаете, на честность надо иметь право. Некоторые не позволяют себе, у них нет такого права. Ну то есть честный означает независимый человек. Имеет право на честность. Но есть еще примитивные люди. Это независимость со знаком минус. Ну, то есть, не то чтобы они честные, они что-то мелят, они даже не знают, в чем честность заключается. Ну, пошлость какую-то скажут, типа, честно. Это примитивизм, это нечестность. Ну, ладно, давайте вы теперь, вы же как бы старшие, все пришли сюда на лекцию, надеюсь, многие из вас... Есть, у старших всегда есть свое мнение, есть вопросы, есть обсуждения. Давайте посвятим этому остаток времени. Ваш вопрос. Да? Именно мы сейчас обсуждаем эту тему, да? Угу. Важно, чтобы нам сейчас вот именно так действовать.
Добрый вечер. Спасибо большое за такое представление. Скажите, пожалуйста, все-таки чувство собственного достоинства и ощущение справедливости. Вот вы говорили, а я все то же самое понимала, как вот это внутреннее ощущение справедливости. Ну, и у меня полностью отвлекается, что человек достойный, ведущий себя достойно во многих ситуациях, пусть тоже руководитель, сравнивает с другими лицами, с подчиненными там, или с младшими, да, но вот он не теряет чувство достоинства, исходя из чувства справедливости, что вот какое-то равновесие, вот какое-то он знает, понимает. Это так или не так? Нужно еще вот на это обращать?
Давайте всегда вот в это понятие чувства собственного достоинства будем вносить всегда два компонента – сила и чистота. Когда мы вносим два компонента, тогда наступает полное понимание темы. Вот возьмем, допустим, чувство справедливости. Это чувство собственного достоинства? Да. Теперь, это сила или чистота в этом компоненте, в чувстве собственного достоинства? Чувство справедливости – это сила или чистота? Это сила. Это сила. А чистота заключается в том, что ты понимаешь, что твое чувство справедливости несовершенно. И поэтому ты другим позволяешь тоже иметь чувство, возможность чувства несправедливости иметь. Поэтому ты на чужое чувство несправедливости не обижаешься. Вот это уже развитое чувство собственного достоинства в отношениях с справедливостью. То есть у тебя сильное чувство справедливости, но ты позволяешь другим людям также иметь это чувство справедливости, сильную позицию в этом плане. Все, тогда у тебя развитое чувство собственного достоинства в отношении справедливости.
То есть можно на это опираться, что ну, вот, я долгое время, мне проще было понимать, что это чувство справедливости, например. Да, вот то, о чем вы говорили, на этой лекции полностью отвлекается, вы говорили тему вот,
И не только, также чувство знания. Вот, допустим, человек, допустим, бывает очень... Вот ну, человека смотришь, допустим, да? Вот я приведу вам пример. В одном месте, я пришел в одно место, и там начал рассказывать про свое лечение, вот про свои вот эти вот браслеты, которые помогают иммунитет сохранить при коронавирусе. И я начал там разошелся, начал рассказывать там и все прочее. И одна женщина такая, ну, в моем возрасте примерно, такая очень скромно сидит, слушает меня так. А вот это очень интересно, да, очень интересно. Я рассказываю там. И она как бы меня спрашивает, вы исследования какие-то проводите на эту тему? Я говорю, да, вот у нас там уже одна научная статья написана, вторая пишется. И там начал рассказ, как мы исследования проводим. Она говорит, а вот надо еще вот так вот проводить тоже, это тоже правильно и важно. А я говорю, а вы как бы, что в теме? Она говорит, да, я доктор медицинских наук, вот как бы профессор, работаю вот на такой-то кафедре, которая занимается как раз подобными вещами. И у нас есть много похожих методик. Я такой, опаньки, приехали. То есть, я как с ней себя веду, она сидит такая скромно. Но она не просто эксперт, у нее развито чувство собственного достоинства. То есть она слушала меня очень внимательно, смиренно, но она лучше разбирается в теме, потому что она всю жизнь этим занимается. В теме именно исследований вот этих вопросов, понимаете? Но она при этом, она вот развитый человек, понимаете, он типа, ну я лучше знаю, ты замолчи, слушай, ты же кандидат наук, а я доктор. Второй вариант, сейчас еще вам расскажу. Второй вариант тоже. Прихожу к одному человеку, сажусь на прием. Человек очень, ну, не то слово, если сказать, что он очень выдающийся с точки зрения достижений. Понимаете, у человека в подчинении и академики там, и профессора, и много-много-много всего, понимаете? Да, то есть большое количество достижений во всех областях науки. То есть я к нему прихожу, сажусь, и он такой рассказывает, сколько у него подчинений людей, какие достижения он у него есть. Я слушаю, киваю головой. Он как бы смотрит на меня и говорит мне, вы хороший человек, мы сможем с вами сотрудничать. Ну, как бы он с того начал, я не против, он же имеет эти достижения. Просто я посмотрел, когда на ситуацию с позиции развитости чувства собственного достоинства, я понял, что, ну, как бы... Он-то сможет со мной сотрудничать, но смогу ли я с ним сотрудничать, вот в чем вопрос. Потому что как бы с его стороны же тоже должно быть все вот это вот развито внутри. То есть если он имеет большие достижения, к этому еще нужна скромность, потому что все достижения дает Бог. И если ты их себе присвоил, значит у тебя неправильное восприятие мира будет уже, понимаете? И это очень опасно. Тогда до тебя не достучишься, то есть... Ты можешь давать распоряжения, и может быть они правильные и хорошие, и это всех будет, ну, всем будет давать возможность делать дела. Но смогут ли они тебе дать обратную связь? Вот в чем вопрос.
Можно еще один вопрос?
Да.
Связано с чувством собственного достоинства. Если деятельность работы связана с тем, что вынужден работать с людьми, они могут быть в состоянии невежества,
Нет, нет, стоп, стоп, стоп. Вот здесь я с вами не могу согласиться. Знаете почему? Потому что есть, можно психическим ресурсом все решать, а можно опытностью. Сейчас давайте вот изучим эту тему, еще раз к ней обратимся. Вот смотрите, если вы хотите сотрудничать с невежественными людьми, а это просто необходимо иногда, допустим, ты работаешь начальником, начальником, допустим, ну, склада какого-нибудь, и там, допустим, ну, грузчиками или на стройке ты, ну, кто там будет, строители, кирпичи класть, что будет это, как этот Шурик, да, там, в этом фильме, такая интеллигенция, да, кирпичи кладет. Это только в фильме так бывает, а в жизни так не бывает, то есть,
работа есть.
Вот, и ты с такими работаешь. Дальше, смотрите, можно ли с ними не обжигаться? Можно, для этого нужно понять, как правильно. И здесь есть такое понятие дистанции. Вот что такое понятие дистанции? Дистанция — это не означает, что ты из угла ему кричишь, да, задание даешь. Дистанция означает реагирование. Ну, то есть ты ничего от него не ждешь. Вот это и есть дистанция. То есть ты понимаешь, что он, ну, не поймет, что такое глубокие отношения, там, по обнимочку с ним ты не пойдешь, потому что у него, он не развитый как личность, у него чувство собственного достоинства грубое. И поэтому с ним есть только два варианта. Первый вариант, ты по-доброму ему даешь задание или по-доброму его наказываешь. Ведь можно наказывать по-доброму и как бы, ну, обиделся, не обиделся. Просто поймите, что вот если ребенок, вот ребенок, допустим, неразвитый человек сравнится с ребенком. Вот эти все большие дядьки, которые бросают кирпичи и которые не могут по-доброму общаться, матеряться, они как дети, понимаете, внутри. И поэтому с ними только два варианта. Или по попе, вот ребенка, да, раз по попе, он такой, и все. Это такие, иногда так срабатывает. Или отвлечь его, ну то есть, или дать сисю. Ну что-то надо делать, чтобы он успокоился. Или может быть его чуть-чуть припугнуть, и он успокоился. Или его отвлечь, и он переключился и как бы пошел. Или дать сисю. То есть нельзя ему говорить, слушай, ну ты понимаешь, нельзя так орать. Маленькому ребенку, ему там месяц, он, нельзя так орать. Ну не понимает он. Или собачке ты говоришь, ты что так сильно гавкаешь? Не гавкай, перестань сисю. Она не понимает, она собачка, то есть она не развитая, поэтому ты просто с ней на ее уровне, как бы, вот что, как собачке объяснить. Раз на нее немножко, она раз отбежала, все поняла, ты сильный, тебя надо бояться. Или раз ей, кутя-кутя-кутя, раз ей покушать, она все, перестала гавкать, кушает. Или кошку ей показать, она там, на нее побежит гавкать. Ну то есть, какие-то варианты на ее уровне, и совсем не надо злиться на собачку при этом. Но если ты хочешь собачке объяснить, что не надо гавкать, вот тут начинаются проблемы. Усталость означает только одну вещь.
Да.
Чувство собственного достоинства или чувство, вот это чувство, что у меня в жизни все хорошо, вот эта вот чистота внутри, идет только от духовной жизни. Поэтому любой лидер, который работает с людьми, должен заряжаться от трех источников, от добрых людей. Нужно найти себе таких людей, с которыми можно от души общаться часами, и усталости не будет, потому что они развиты, и это настоящие друзья, это Бог тебе дает таких людей. Второе, это природа. Вот ты идешь на природе, радуешься, и желаешь всем счастья, и отдыхаешь сердцем. И третье, это храм или духовная жизнь. Понимаете, то есть если у лидера нет этого, он просто истощается. Но есть еще одна вещь, которую вы должны понять. Если ты как-то себя ведешь с человеком и обжегся об него, тебе плохо с ним стало, это значит, что дистанция неправильная. Ты об этом, от этого человека ждешь не того. И здесь не должно быть компромиссов. Если, как бы, Высоцкий же поет, если, как бы, он не твой, он чужой. Ты его не брони, гони. Гони не означает уволить с работы, а означает перестань от него что-то ждать. он не развит. В бой таких не берут, понимаете, о них не поют. То есть не надо свои мысли туда погружать. Вот зачем этот человек так сделал. Ну вот собака, допустим, там что-то там написала тебе в ботинок. Ну зачем она это сделала? Ну зачем? Она собака. Если человек не развит, не надо это сильно. Ой, как же так? Ну почему Василий Петрович, мой начальник, так на меня матюгнулся? Вот если вы почувствовали, обожглись от человека, есть только одна причина. Он может быть хорошим начальником, там, хороший руководитель, но он не развит как личность. И это значит, не надо с ним близкие отношения строить. Работай у него, выполняй свой долг, не приближаешься, обожгешься, потеряешь силы. Не будешь эффективным. Да? Он раз тебя и зарезал, да? Это наивность.
Несмотря на то, что у тебя сердце спокойно, ты ему помолился, у тебя сердце спокойно, но получается такое, что человек тебя сама обманывает.
Знаете, что такое наивность? Я извиняюсь, ну да скажите. Да, то есть старший лидер – это тот, который имеет очень сильную социальную развитость. Попытайтесь понять, кто такой старший. Он имеет способность узнавать о людях. Ну, без злобы. Изучать. Вот знаете, наивность – это примерно то же самое. Я сейчас вижу съемки часто водолазов, которые плавают рядом с акулой, да, и снимают их. Ну, то есть разное. Есть люди, акулы, которые просто, ну, не питаются такими большими кусками мяса. Ну, они как бы деликатно к этому относятся. Ну, как, ну, большой кусок мяса, ну, не буду трогать. Они питаются маленькими, допустим, маленькими рыбками. Но понимаете, акула есть акула. Вот если, допустим, она голодная, ну, как бы, извини, брат. Просто вот, ну, идея в чем заключается? Если это там, допустим, преступник, да, он рецидивист там какой-нибудь, да, а ты типа, я тебя люблю, ты душа. Ну, люби его чуть-чуть на расстоянии.
Вопрос такой, что много людей, они как волк в овечьей шкуре. То есть, как бы, ну, вопрос интуиции, наверное, чистоты, чтобы понять человека, если не надо...
А, все, я понял теперь ваш вопрос.
Проблема в том, что когда ты молишься, у тебя внутри такое все спокойствие, сердце, на водой тебя чуть обманывает. И ты думаешь, блин, я же не дорабатываю, что я не вижу глубину.
Все, я понял ваш вопрос. Все.
Да. Девушек тоже, например, видишь поверхность. А потом начинаешь общаться, видишь, делаешь другое. И вот не хватает интуиции, вот как его добиться, чтобы побыстрее видеть.
Все, я понял. Все, сейчас я вам помогу. У вас будет все нормально. Если вы сможете это сделать. Вам нужно научиться не приближаться к людям слишком быстро. Потому что на близком расстоянии человека увидеть невозможно. Вам нужно доверять людям, хорошо к ним относиться, но чуть-чуть на расстоянии держать. Означает не раскрывать, ну как бы чуть-чуть на расстоянии. И на расстоянии, когда ты держишь, ты позволяешь себе наблюдать за человеком. И в мелочах познается истина. Потому что настоящий человек в мелочах не делает плохих поступков. Вот, и еще надо ждать, когда наступает какой-то форс-мажор. Вот, допустим, иногда бывает, ты с человеком покушать сел, да, и как бы Остапа понесло. Ну, то он начал кушать, и он такой, не. Время еды там, у него вскрылось что-то. Потому что человек во время еды себя не контролирует. Или человек не контролирует себя в опасности, у него раз, и что-то вылезло. И тогда ты уже понимаешь вот эту вот как бы, ну, потайное дно, вот так сказать, да. Мы сразу не хотим видеть плохое в человеке. И не надо этого видеть. Все узнается чуть попозже. Человек не может в себе ничего скрыть. Если ты по-доброму себя с ним ведешь, из него все вылазит само. Поэтому доброта – это хороший способ решить вопросы. Вот знаете, я встречался с очень опытными лидерами и видел, как они меня, как орешек, вскрывают. Вот, допустим, я общался с одним человеком, он в правительстве, да, и вот я увидел, он по-доброму начал меня расспрашивать, все изучать. И у меня такое ощущение сложилось, что прямо вот он уже прямо все полностью как бы принял все, что я сказал. Нет, он просто меня открыл. Он взял, по-доброму со мной поговорил, а потом сделал, принял решение, как со мной себя вести дальше. Доброта не означает приближать. Доброе отношение, вот лидер, когда он по-доброму себя ведет, он открывает подчиненного и потом принимает решение, какую дистанцию от него выбрать уже дальше. Я же вам рассказывал, как пришел наставник ко мне, по-доброму рассказал свои жалобы, симптомы, все как бы, вроде бы почти друзья, да? Потом раз, я смотрю, он подальше от меня держится. Я ему улыбаюсь, он так сдержанно. Почему? Потому что он понял мой уровень развития и выбрал правильную дистанцию по отношению ко мне. Вот у вас не хватает этой возможности как бы быть добрым и на расстоянии. Вы сразу раз и сближаетесь. А это неправильно. Чем ближе и добрее с точки зрения веры в человека, отношение к нему, позитивное очень отношение вскрывает человека быстро. Чем больше ты вкладываешь сразу душевных сил человека, по-доброму к нему относишься, тем быстрее ты узнаешь про него все. Доброе не означает наивное. Доброе означает, что даешь человеку шанс быть хорошим в отношениях с тобой. Даешь ему шанс, ведешь себя с ним правильно, честно, открыто, но при этом даешь себе право потом сделать дистанцию. Оставляешь за собой это право, не погружаешься в отношения слепо. Верить человека не означает быть доверчивым. Верить означает видеть в нем хорошее, как вы правильно сказали, но также понимать, что бывает и плохое. Это да, но испытания всегда будут. Вероятность того, что кто-то может тебя обмануть, особенно если ты старший, очень высока, потому что если у человека есть власть, деньги, слава, всегда это хочется взять, захватить. Желание никуда не деть. Поэтому неизбежно, что желания могут портить людей и могут поступать люди через желания сильные, с тобой не очень хорошо. Вот, допустим, ты обладатель чего-то очень ценного. Допустим, девушка очень красивая, да? Сразу надо быть осторожной, потому что к красивой девушке сразу возникают сильные желания, они не контролируются. И поэтому человек может с ней поступить неправильно. В результате надо, чем красивее девушка, тем она должна с мужиками быть поосторожнее. Означает, она контролирует, пытается вести себя так, чтобы они не испортили ей жизнь. Вот, то есть, чем больше у тебя что-то есть, тем больше ты должен контролировать ситуацию. Иначе вот хороший человек, ну так получилось, ну что делать? Ну хороший вроде, вот хороший человек. Ну так получилось, понимаешь? Ты им говоришь, понеси пока, пожалуйста, вот этот самый вкусный на земле торт мой, отнеси вот туда вот. Ну, он несет, думает, ну, неужели он правда самый вкусный? Ну, надо попробовать. Попробовал, он оказался самый вкусный. Ну, чуть-чуть отъел от торта. А тебе надо было, чтобы его целым принесли. Ну, примерно так. Ну, то есть, не всегда человек может с собой справиться. Хотя человек хороший, но вот иногда, в крайних случаях, он не может с собой совладать. Эти крайние случаи означают большая власть, большие деньги и большая слава. Успех человека. Все это сильно притягивает и лишает людей их хороших качеств. Красота также делает. Ваш вопрос? Да, пожалуйста.
У меня вопрос связан с предыдущим вопросом. Я, наоборот, людей не подпускаю, то есть даже после общения.
Вот смотрите, есть деловые отношения, а есть духовные отношения. Если развивать духовные отношения, то приходит время, и ты встречаешь таких людей, которых легко можно впустить в свое поле, потому что они развитые, они тебя не предадут. Понимаете, но в деловых отношениях не обязательно сближаться близко с людьми. В этом нет необходимости. Ну то есть, если ты развиваешься духовно, приходит время, и ты встречаешь таких людей, которых хочется впустить в свое поле. Почему? Потому что они чисты. Понимаете, с этой точки зрения, как бы, любая дружба в этом мире не на высоком уровне, а это наивность. И рано или поздно это может дать оскомину. Но есть настоящая дружба. Надо стремиться искать таких людей, которые могут дать тебе настоящую дружбу. Это только на почве духовной практики бывает. Но это тоже не то, что все, кто занимается духовной практикой, дадут тебе настоящую дружбу. Надо найти таких людей. Это подарок Бога. Это подарок. Но само по себе осторожность с людьми – это нормальное явление. В этом нет ничего плохого, потому что ты, допустим, по-доброму относишься хорошо к людям, выполняешь свой долг, но не пускаешь их в какие-то сокровенные беседы. Это правильно. Но приходит время, и ты найдешь таких людей, которые ты можешь пустить. Но если ты никого не можешь, даже очень развитых духовно пустить, это значит, что твое чувство собственного достоинства не способно глубоко разобраться в этом вопросе. То есть оно не зрело в этом вопросе. Потому что зрелое чувство собственного достоинства имеет храбрость и способность преодолевать препятствия в отношении. Но это не значит, что надо вот любым человеком эти препятствия преодолевать. Если ты видишь, что человек развитый, он может дать тебе счастье в близких отношениях, то можно пройти этот путь. Надо изучать эту тему. Это не просто все. Это сложная тема, глубокая. Идти в этом направлении. Должны быть близкие друзья обязательно. Если нет близких друзей совсем, то это очень опасно. Это человека может привести к катастрофе в жизни. Потому что только близкие друзья, не один близкий друг, а близкие друзья вообще в целом. Близкие означают духовные друзья, духовные соратники. Если есть близкие друзья, значит, ты спасен в жизни. Понимаете? Но это редкий случай, еще раз повторяю, это подарок Бога. То есть они в трудную минуту сильно поднимают тебе все. То есть во всех направлениях, где бы ни была беда, они тебя подтягивают. Это удача большая иметь таких людей. Немножко об этом послушаем еще. Потому что песни раскрывают тему хорошо.
И когда страдания нет предела,
нужно, чтобы были. Потому что есть ситуации, в которых без них невозможно преодолеть эти ситуации. Ну, то есть ситуации в жизни без верных друзей, которые преодолеть невозможно просто. Человек теряет себя, погибает. Ну, то есть силу можно в каких-то ситуациях взять только от... Вот люди, допустим, тебя бросают, близкий человек, ты ему верил, и у тебя просто шок. Ни психолог тебе, ни астролог, никто тебе не поможет. Ты бежишь там, пытаешься с этим поговорить, с тем поговорить. Но у тебя нет верного друга. И ты думаешь, что, может быть, этот верный друг некомпетентен, надо психолога какого-то, специалиста в этом вопросе. Нет, нужен верный друг. Ты приходишь к верному другу, и ты видишь, как он облегчает твое страдание. Потому что ты бежишь, почему? Потому что тебе нужно боль снять с себя. И он тебе дает знания. Он тебе говорит что-то, и через него в это время Бог действует. Ну, то есть, верный друг означает представитель Бога. То есть, это твоя совесть воплощенная, твоя искренность, твое знание. И он тебе говорит, и тебе раз легче становится. Это не искусственно, это сделать невозможно. Типа, успокойте меня, пожалуйста. Никто тебя не успокоит. Только верный друг тебе может помочь, потому что это представитель Бога. Это этого человека Бог тебе дал. Для чего? Чтобы спасти тебя в беде. Поэтому друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот верный друг означает, это тот, кого тебе дал Бог, чтобы тебя в беде когда-нибудь спасти. Вот когда у тебя беда придет, он тогда выполнит свою задачу. Это подарок тебе в твоей жизни. Это подарок от Бога, верный друг. И он спасает легко в беде. Ты чувствуешь опору, тебе легче становится. В этом смысл. И вы говорите, у меня не так много подарков от Бога. У меня тоже подарки на дороге не валяются. Хорошо. Ваш вопрос.
Олег Ильич, спасибо большое, что разрешили задать вам вопрос. У меня такая ситуация, я наоборот в позиции младшей. То есть, смотрите, вот сейчас у нас была пандемия, я воспитывала одна двоих детей, и мне на работе, я работаю в госслужбе, и у нас было указание, что таких, как я, можно на месяц оставить дома, потому что удаленное обучение, и мне нужно было заниматься детьми. И я ушла. В принципе, мой руководитель меня отпустил. Но после того, как я вернулась, у меня там был еще учебный выпуск, я учусь на психолога в институте МВД, и когда я вернулась, он почему-то был у меня очень сильно зол. Ну, то есть был и есть. Он меня вызвал и очень грубо со мной поговорил, даже, я бы сказала, унизил, как женщину, как мать. Вот. И я очень сильно расстроилась и написала рапорт. Это мой третий руководитель на этом деле.
Ну, напрасно.
Ну, смотрите.
Там ситуация была такая, что... Ну, там были как бы проблемы. Насколько я чувствую, я могу ошибаться, но мне кажется, ситуация была такая, что там были проблемы, связанные с вашей деятельностью, и вы могли бы это сделать, а другие люди не смогли. Ну, мне так кажется. И он был зол в целом на ситуацию, и на вас просто сорвался, потому что вы к этому были как-то причастны. Ну, как бы это ваша была зона ответственности, так сказать. Так бывает иногда. Ну, вы не виноваты, правда, но просто он вот не сдержался, так сказать. Не смог.
Понимаете, просто это третий руководитель на моей работе, который...
Не принимайте слишком близко в свое сердце руководителей, хоть десятый. Ваше сжигание внутри идет из-за того, что вы слишком верите в руководителей. Надо их уважать, но человек, если не развитый, значит, не надо его подпускать себе близко. Врубался, ничего страшного, не обращать внимания. Надо быть к этому готовой. Потому что, ну, если он не зрелый человек, он может все что угодно. Дистанция правильная дает возможность сохраниться. Если человек на вас поругался, нужно просто ему показать, что вы не курица, и все. Ну, то есть, придет время при встрече, просто не смотреть на него. Покажите ему, что вы не курица, и все. Этого достаточно, чтобы он, ну, чтобы ваше сердце восстановило справедливость. Ну, то есть поругался, получи ответ. Можно не поздороваться. Ты что со мной не здороваешься? Вы очень разумный человек. И поймете сами, почему я с вами не поздороваюсь. Зачем мне обязательно вам об этом говорить? Ну, бывает такое. Это же как бы МВД, армия, это всегда как бы такой, ну, это такой стиль. Прапорщик, это помогите остановить поезд, да. Поезд, стой, раз, два. Этот стиль как бы.
Ну, в общем, сейчас уже дороги нет, уже
работа. Ну, понятно, вы же тоже, у вас такая природа.
Но у меня даже времени не дал подумать, это было поздно вечером.
Ну, можете назад написать, сказать, что извините, я как-то это погорячилась.
Хорошо, можно тогда понять, допустим, если просто уже, ну, реально я чувствую, что уже все, процесс запущен. Все,
вам надо понять одну вещь. Вы путаете духовную реальность с материальной. Вы работаете в МВД, понимаете? Там определенная категория людей работает. Ну, нужно как-то, ну, как бы не слишком сильно верить. Там же не святые цари, как бы, понимаете, которые все правильно будут делать в отношениях с вами. Ну, как бы простые люди просто, недостаточно развитые, может, духовно вообще нулевые, понимаете. Там работают часто. А, вот вы о чем говорили. Ну, лучше не предавать. Ну, простите этому начальнику. Вы же сами виноваты. Слишком вы ему приблизили к себе. Не надо так доверять. Если этот вопрос был задан, то тогда надо сделать эту попытку. Сказать, я погорячилась, хочу вернуться. И это оценится. Если они правильные люди. А если не оценится, так значит и тогда... Все нормально. Ну, то есть вы хотите понять, правильно я сделал или нет? Придите, скажите, хочу опять назад. Если скажут нет, значит, вы все правильно сделали. А если возьмут, значит, еще лучше. Ну и что, какая разница? Вы имеете больше прав. Попробуйте, если нет, значит все, значит такова воля Бога, все правильно, значит вы сделали. Потому что если вы что-то неправильно сделали, вы там нужны, они вас возьмут назад, значит. А если они такие тупые, что не понимают, что вы там нужны, то это уже не ваши проблемы. Ну тогда я не знаю, зачем вы там нужны. Ну вот, он правильно все сказал. Вот и поэтому он ругался теперь. Видите, мы нашли причину. Значит, вам надо тогда для себя понять, если вы хотите работать где-то, то надо работать, а не на больничном. У женщин такое внутри чувство сидит, у многих, что общество должно заботиться о них. Это означает, что если я на работу устроилась, значит, я имею право за счет этой работы... сидеть на больничном. С точки зрения Бога, это правильное мышление. Вот женщина, когда воспитывает детей, это не ее дети, это дети страны. И за это тоже надо платить. С точки зрения, это правильное мышление. Но не с точки зрения начальника конкретного предприятия. Понимаете, у него работа не идет. Поэтому он злится. Что вы его обманули, что взяли, на работу вышли. Вроде хорошая девушка, а вся дома сидит с детьми. Он недостаточно развитый, чтобы понять, что это стране нужны эти дети. А это будет трудно вот понять вообще в целом. Поэтому вы для себя решите, или вы найдете возможность работать как-то, или может на дому работать. Но что-то решите вот так, чтобы... Там что? Ну, слава Богу, все тогда решили. Ладно, ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемый Олег Геннадьевич. Спасибо вам за что? За все. Вопрос именно решимости. Вот. Иногда бывают такие ситуации, когда критически очень легко принять решение, и оно как бы выходит в правильном. А когда нет вот такой какой-то вот суеты, то есть много сомнений, и вот это вот пережевывание, правильно, неправильно, вот так, не так. Вот это иногда не дает принять правильное решение и часто делает ошибки.
Нет, нет, это не так. Это не потому, что у вас пережевывание идет, а потому, что есть легкая судьба, а есть тяжелая. И ваша психика на тяжелую судьбу работает так, что она начинает спотыкаться как бы. Ну, представим себе, трактор, допустим, едет по легкой местности или по очень тяжелой. И по тяжелой начинает буксовать. То есть, и в конечном счете он думает, что я такой трактор плохой, что не могу нормально проехать. А причина заключается в местности, не в тракторе, а в местности. И поэтому здесь тактика, которую вы применяете, ее недостаточно, потому что есть действие, а есть преддействие. Понимаете, и большинство людей, вот все люди на земле, они считают, что есть только действие. Вот, допустим, у вас есть ситуация какая-то, и вы начинаете думать, как с ней справиться, и буксуете, потому что тяжелая судьба валится на вас. А правильно делать не так. Вот, допустим, ситуация какая-то возникает, ты буксовать пошел, все, как бы извините, ситуация, у меня есть возможность еще чуть-чуть подумать. Подумать не означает думать, а означает сесть прямо, включить духовную музыку, начать молитву, думать о Боге и забыть про ситуацию. В тот момент, когда вы забудете про эту ситуацию, начнете, ну вы хотите ее решить реально, и начнете славить Господа, то тогда в вашем сердце проходит три этапа. Первый этап – спокойствие по поводу ситуации, потому что вы наполняетесь той силой. Ну, то есть, другими словами, у судьбы есть три круга, понимаете? Первый круг в сердце, второй – между вами, между мной и тобой. То есть, второй круг означает, ну, вот, допустим, взять отношения с начальником. Первый круг – мое чувство к начальнику. В сердце все успокоилось, значит, ты можешь с ним нормально разговаривать. Это второй круг судьбы. А третий – это внутри начальника, как он к тебе относится. И так можно все разложить на три вот этих круга. Понимаете? И само, собственно, действие, понимание, как действовать, находится на втором круге. А первый круг – это состояние твоего сердца всегда. И вот здесь это называется преддействие. Ты должен совершать молитву до тех пор, пока у тебя сердце не настолько не успокоится, чтобы у тебя в сердце не пробуксовывание, а знание о том, что делать произошло. Это значит, что ты стал сильнее судьбы, и уже она перед тобой карты начала раскрывать. Поэтому думать о том, что делать, это неправильное мышление. То же самое, допустим, к мужу подошла, и не нравится он тебе, этот человек. Хочешь ему сказать, как бы, это значит, что ты не справляешься с судьбой, иди молись до тех пор, пока не успокоишься по отношению к мужу. А когда успокоишься, можешь уже с ним по-нормальному поговорить. Вернее, ты поймешь, как с ним разговаривать так, чтобы не злиться. То есть на первом круге должна быть молитва и внутренняя жизнь, и она дает знание, как поступать на втором круге, чтобы не пробуксовывать. А почему вы пробуксовываете? Потому что вы в этой ситуации ведете себя неправильно. В каких-то ситуациях ваше сердце само может перемолоть судьбу, и вы тогда можете обдумывать и правильные решения принимать. А в каких-то ситуациях ваше сердце не может само перемолоть, ему нужна помощь, и поэтому человек садится и молится до тех пор, пока эта энергия не наполнит его настолько, чтобы потом можно было всю ситуацию решить. И нормальные полководцы, нормальные лидеры очень хорошо знают эту первую стадию. Александр Македонский перед сражениями много дней молился, прежде чем, это в летописях описано, прежде чем принимать решение на сражение. И он всегда побеждал. Ни одно сражение он не проиграл. В одном сражении просто погиб. Понимаете? Это не значит, что он проиграл. Понимаете? То есть, другими словами, если лидер как бы правильно все делает, он не проигрывает. А правильно означает молиться перед тем, как принять решение. Вы пропускаете эту стадию.
Спасибо большое, будем практиковать.
Вам спасибо. Сзади последний вопрос, вот мужчина. Вон там, на последнем ряду.
Спасибо. У меня вопрос простой, как вдохновлять сотрудников. У нас вообще ребята все хорошие, я считаю, надежные, но я понимаю, что у каждого там большое свое происходит, своя жизнь и так далее. Да? Но что-то, естественно, зависит от меня, там, от нас как от руководства в плане стабильности человека по отношению к его работе, рабочему месту. Да? Вот. Я хотел...
Я вам скажу, есть разные... уровни вдохновения и более высокие уровни малодоступны современному обществу, потому что такие отношения не приняты. Но есть менее высокие уровни вдохновения, которые можно применять прямо сейчас. Это личная забота о людях. Личная забота бывает разной. Например, ты проходишь мимо какого-то человека подчиненного, это аскеза всегда это делать, но это надо делать. И говоришь: «Здравствуй, Василий». Или Василий Петрович, ну, в зависимости от возраста. Второе, ты помогаешь ему в лечении, когда он заболел, или у него трудность в отношениях с женой, потратил на его время, помог ему советом, как вести себя с женой, чтобы все нормально было. Вот, изучать их личную ситуацию, их жизни, постоянно быть в курсе, подбадривать, поздравлять с днем рождения. То есть в чем заключается вдохновение? Потому что эти люди работают, как ни крути, на вас. Понимаете? И если вы ведете с ними себя по-человечески, они, им нравится работать на вас. Понимаете? Потому что вы ведете с ними себя по-человечески. Это касается также и Белоруссии. Ну, то есть, это вдохновляющий фактор, важный. Можно делать все правильно, построить все заводы, запустить экономику, вытащить страну из одного места, понимаете? Ну, то есть, много-много-много всего сделать для страны. Но при этом люди будут недовольны. Почему? Потому что есть вот тот правильный фактор, который вы сейчас назвали. Как лично вдохновлять людей? Лично вдохновлять людей можно только одним способом. Это простой способ. Означает строить с ними личностные отношения. Так делал Суворов. Он знал своих солдат по имени. Он подходил к ним и интересовался. Так делал Ленин, которого мы как бы сейчас считаем, что он что-то не так делал. Он лично всегда общался с людьми, очень личностно. Он их лично любил. Ну, то есть обращался, и они поэтому верили в него, шли за него в бой. Понимаете, это простая, это очень сложно, но это самая простая вещь, вдохновляющая. А есть вещи, которые надо формировать годами. Это цель деятельности предприятия. Вот, например, вы говорите всем, вот, мои дорогие друзья, вы зарабатываете... Но я стараюсь эти деньги потратить на то, что мы помогаем строить храм. Понимаете? И самые лучшие люди, самые мотивированные, то есть означают очень разумные, они выделятся, вы их увидите, что те, которые мотивируются вами, потому что вы не просто живете так, а своей деятельностью помогаете строить храм. И вот эти люди, они никогда вас не предадут. Ну то есть если вы будете продвигать в помощники именно таких людей, которые мотивируются вашей высшей целью, они как бы ради этого вместе с вами, вы ради этого работаете, и они вместе с вами ради этого работают. Это означает самые разумные люди. Как определить, что человек разумный? У него мотивация высокая срабатывает. Сейчас приведу пример. У меня один начальник, он послушал мою лекцию вот так, покумекал, и разработал метод определить, кого развивать, а кого нет из подчиненных. У него большая компания, что делать? Надо, потому что потом дальше поздно уже, понимаете, развил не того, он раз тебя киданул и забрал полбизнеса. Очень опасно. И он начал ставить это, я ни на что не намекаю, просто рассказываю, как было. Он начал ставить мои лекции людям послушать 10 минут перед работой. Люди слушали. Ну, он не всем людям, понимаете, а только лидерам. Люди, и какие-то важные вопросы из лекции для работы связаны. И как бы одни люди смотрят на него и говорят, ну типа взглядом своим, ну что ты, блин, это, ну давай как-то, ну слушай, ну что ты вообще, понятно. Другие как бы включались. Вот он им ставит вопрос, они раз включаются, а что это, мы тоже хотим послушать. Понимаете, если включился человек, значит у него там есть еще запас. То есть он может стать нормальным лидером. Нормальный лидер — это тот, который мотивируется очень высокими вещами. Понимаете, это значит, что он может быть верным, это значит, что он может тебя не подвести, это значит, что он может расти дальше и дальше и дальше. То есть у него не ограничен разум, не срезан. Понимаете, то есть он... потенциально развитый человек. И вот это вскрывается в этом моменте, понимаете? То есть лекции послушать, начали обсуждать, и потом он вот этих людей, которые включаются в обсуждение, хотят менять свою жизнь, работают над собой, он начинает их развивать профессионально, вкладывать в них деньги и не ошибаться, понимаете? Потому что так оно и работает. Это я говорю о мотивации уже на будущее, то есть как мотивировать людей в развитии, как сделать так, чтобы к тебе приблизились те, которые тебя не кинут, а отдалились те, которые кинут. Понимаете, все зависит от потенциала человека. Некоторые люди не способны просто развиваться дальше, а развитие всегда означает только нравственное и духовное развитие. Приходит время, и это срабатывает сила. Нравственная сила у человека есть, значит он будет как бы стонал, но держал. Ну, то есть он не бросит тебя, когда ты будешь падать там со скал. Понимаете? Это значит, что он сильный нравственно. У него этот потенциал есть, и он сработал. А ты его еще, если развивал, тогда ты сделал правильную вещь. Это более сложная мотивация, которая тебя может поставить перед коллективом, как в смешном свете. Понимаете? То есть, типа, ну, у него крыша потекла совсем. Ну, то есть... Поэтому эту мотивацию включать очень медленно, аккуратно надо и смотреть, с кем можно, а с кем нельзя, и пытаться разобраться в людях глубже, и потом развивать кого надо. Это уже другое. А если просто вот простых людей вдохновить работать, это только вот так. Это помимо трудовых отношений, забота, но не приближение к человеку. Если ты заботишься о нем, это не значит, что он может с тобой там... как бы анекдотики порассказывать, понимаете? То есть ты на расстоянии, но ты включен в отношения. То есть как отец, допустим, с отцом не подшутишь, но он всегда с тобой заботится. То есть здесь опасно на понебратские отношения не упасть, иначе они начнут вас эксплуатировать. Приходите и жаловаться, пытаться вас прогнуть, зарплату себе лучше побольше взять. На близких отношениях, знаете. Вот, то есть забота, но дистанция.
Спасибо.
Сейчас у нас будет тренинг. Завтра у нас будет больше тренинга. Завтра необычный день. Мы будем завтра учиться побеждать судьбу. Это сложная тема. Я советую все-таки в нее включаться, учиться включаться в эту тему. Она сложная для понимания. Но надо в нее включаться. И сейчас мы немножко, это будет практика такая, я желаю всем счастья, будем повторять. Это как прообраз молитвы. Вот когда человек молится, что он должен делать? Он должен побеждать судьбу с помощью своих отношений с Богом. Потому что у человека есть две судьбы. Одна судьба называется судьба, то есть то, что тебя будет мучить. А другая судьба называется милость. Некоторые люди говорят, что нет милости. И это называется фаталисты люди. То есть они ставят пистолет ко лбу, там гусарская рулетка, да. То есть фаталисты, если положено, умру, не положено, буду жить. Понимаете, это неправильное мышление, потому что если ты глупец, значит тебе положены только одни страдания. Существует еще другая судьба, который освобождает тебя от всего плохого. Эта судьба называется милость. И милость действует только, только одним способом. Если ты способен себя направить к Богу, думать о Нем, забыть про свои дела и заботы. Вот когда человек идет в храм, он, большинству людей кажется, что он бездельник. Что, нечем заняться? Что ты туда поперся? Или садится молиться с утра человек. Что, тебе нечем заняться? Что-то сделай полезно. Что ты бубнишь? Понимаете? То есть эти люди не понимают, что есть милость. Милость означает, что ты избавишься от всего, ничего не делая, просто молясь. Ну, то есть человек молится, и тяжелейшие события отступают просто из его жизни. И знание об этом очень важно для каждого человека. Потому что так все работает. Это надо знать просто. Поэтому вот этот тренинг, который мы сейчас будем проводить, он нужен для вот этого познания, изучения другой судьбы, что есть отношения с Богом, есть миссия человека, которая дается от Бога, есть милость, есть победа над судьбой. Надо сейчас, я включу хор, православный хор, на арамейском языке будет петься «Отче наш». Мне нравится это песнопение, вот я его всегда включаю. И мы, слушая тех, как люди молятся, будем в этом настроении повторять «Я желаю всем счастья». «Я желаю всем счастья» означает «Я забыл про себя, думаю про других». Это молитвенное настроение, это не молитва. Молитвенное настроение означает бескорыстие. Когда человек в состояние бескорыстия входит, он тоже побеждает свою судьбу. А если мы еще это делаем под звуки тех, кто думают о Боге, тогда это очень сильно напоминает молитву. И молиться надо именно так, включать какого-то очень глубокого верующего человека и в его настроении, слушая его голос, повторять молитву. Тогда все получится. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.